Россия ответила на действия террористического киевского режима массированным ударом по критически важной инфраструктуре Украины. Поводу было более чем достаточно. Владимир Путин перечислил их на совещании Совета Безопасности.
Взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийство общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более 8 лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только. Спецслужбы Украины осуществили также уже 3 террористических акта в отношении Курской АЭС России. Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». Как известно, представители России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления. Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
При этом еще не так давно, 16 сентября, в Узбекистане президент предупреждал.
Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот совсем недавно, вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Но это как, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным.
Когда говорили, что вот Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракции сказал, что мы всерьез еще не начинали, то думали, что это так, шутки. А я вообще считаю, что надо очень внимательно слушать, что говорит Путин, и очень внимательно слушать, что говорит президент Беларуси Лукашенко. Вот как Александр Григорьевич отреагировал на то, что будет, если украинцы прикоснутся к хотя бы одному метру территории Беларуси.
Вчера уже по неофициальным каналам, насколько там было возможно, нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост 2. До меня была немедленно доведена эта информация, не по вашей линии. Еще раз подчеркиваю, это используют уже контакты, можно сказать, личного характера. Мой ответ был прост. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Это ваша функция. Считайте это приказом для вас. Не дай Бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси. Видите ли, Крымский мост вскружил голову некоторым, в том числе и военным. Думаю, надо остыть.
Конечно, остыть бы не мешало. Еще не так давно страшно радовались киевляне. Как они веселились по поводу подрыва моста. И, кстати, у Запада не вызывало ни малейшего сомнения, кто совершил этот теракт. Поздравляли прибалтийские политические деятели. Радостно себя размещали, как мы долбанули украинские умалишенные.
Словаки.
Конечно, словаки тут же отличились со всякими хамскими маечками и подписями в адрес Путина. Вот что люди говорили на улицах Киева. Еще
Дуже приємна новина. Шкода, що
очень приятная новость. Жаль, что не вчера, на день рождения Владимира Владимировича. Но я думаю, он будет рад такому подарку. Это определенно хорошая новость, эмоции переполняет, так им надо. Нам не нужен этот Керченский мост. Что касается применения ядерного оружия, я думаю, что Путину не хватит смелости его применить.
У Путина не вистачит смелости, чтобы ее застосовать.
Утром проснулись только от новостей, что мост подорвали. Никто не знает, как это случилось, но и не важно на самом деле, потому что все ждали. Думаю, не только мы, сразу настроение повысилось, выше даже погулять. Мы очень счастливы. Когда мы проснулись утром и для нового телеграфа, мы смеялись. Вся наша семья была очень счастлива. Мы счастливы. Значит, скоро мы победим в этой войне. Мы хотим, чтобы все россияне уехали из нашей страны и никогда не возвращались. Эмоции очень хорошие, новости хорошие. Скажем так, мы ждали и дождались. Поэтому в плане страха ничего мы не боимся.
Ничего не боимся.
Сложно испугать тех, кто в этой войне уже кого-то потерял. Ну-ну. Ну, ясно, что после того, как пошли удары, настроение очень сильно изменилось. Уже те, кто вчера хихикали, кричали, что побеждают, говорят о нас за что. Знаете, у меня нет никакого чувства там злорадства. Мне жалко простых людей. Но когда они 8 лет плевали на то, что происходит на Донбассе, вот сейчас даже они говорят, а зачем вы бомбите мирные города? Они говорят, ну зачем вы бьете по Киеву, по Львову, по Ивано-Франковску? Хочется ответить, вы это серьезно? То есть 8 лет вы в пыль вбивали Донбасс, и вас ничего не смущало? Сейчас вы долбите по городам, которые отказались жить под вашей хунтой, и вас ничего не смущает. При этом посмотрите, сколько людей погибло во время обстрела Донбасса, даже за последние там несколько дней. И сколько погибло, более 100 ракет прилетело. Пока те данные, которые дают, ну, каждая смерть, конечно, трагична. Но гражданских, к счастью, не так много. А вот инфраструктуре, да. Инфраструктуре... Частично стало нехорошо. При этом была и утренняя серия, чуть поскромнее вечерняя серия. И кто сказал, что на этом все закончится? Я думаю, что все только начинается. Вашингтон, конечно, не передумает продолжать войну с Россией до последнего украинца, а то и европейца. Это уже начинает осознавать в Европе. Но сделать с этим ничего не могут. Уже сразу кричат, мы, вот, надо дать больше. Да давайте сколько хотите, что хотите. Просто все считали, что для нас красных линий нет. А вам говорили, Крымский мост не трогайте. Теперь вам говорят, не надо поставлять оружие определенного типа. Но поставите, увидите следующее, что происходит после очередного заступа за красные линии. Вам есть чем воевать-то, европейцы? Уже столько сожгли, что немцы говорят, что у них на 2-3 дня хватит боезапаса. Вы чем с нами воевать собрались? А мы еще только не начинали даже воевать. Кстати, если вы правильно помните, я думаю, все помнят, то нам же сказали, что у нас мы не могли сегодня произвести этот обстрел. Арестович же рассказывал, что у нас ракеты еще в марте кончились. А сейчас он сказал, что это вообще здорово, что у россиян теперь на 80 ракет меньше. Кретин! У тебя электричества в твоей стране нет. Это просто надо быть идиотом. Притом, ну ладно, он идиот. Но те, которые потребляют этот информационный продукт, совсем оскотинились. А оголтелые русофобы требуют оружия для Киева. По словам Борреля, дополнительная военная поддержка уже в пути. Боррель, может, ты ее сам доставишь? Ну, давай. Возьми, как тебя учил тот, с кем ты когда-то боролся и в которого ты превратился. Франко. Давай, возьми свою голубую дивизию во всех смыслах этого слова и отправляйся вместе с испанским оружием. Огребете, как огребают все наемники, которых уже хоронить неинтересно. Завалены уже траншеи и поля сожженными телами наемников. При этом там по перехватам видно, что приказано, если не удается их вывести, обезличить, чтобы трупы не опознали. Отношение такое к телам специфическое. На завтра запланировано экстренное заседание Большой Семерки, на котором обиженный Зеленский снова будет врать и умолять о помощи. Западное лицемерие уже превратилось в какой-то фарс. Евросоюз отказывается доверять российскому расследованию теракта на Крымском мосту. Идиоты, вы вчера поздравляли украинцев с проведенной операцией. В США выходят статьи с призывом нанести по нему еще несколько хороших ударов. Притом и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк Таймс признали, что это была операция украинских спецслужб. В запугивание мира ядерной войной американцы докатились до того, что объявили российского президента военной целью. Послушайте этого безумца Болтона. Я думаю, нужно публично объявить, что не только Путин, а все высшие руководства России, все граждане России знали, что если Путин даст добро на применение ядерного оружия, он подпишет свою предсмертную записку самоубийцы. А как это будет на практике? Он и есть центр командования и контроля российских вооруженных сил, национальный главнокомандующий, как мы говорим, и он легитимная военная цель. Я думаю, что если умножить то, что мы можем также сделать, он должен понимать, что он в списке наших мишеней. Интересно, а Болтон вообще понимает смысл слов, которые произносит?
Я думаю, да. Но он же не первый раз это делает.
То есть он понимает, что после этого не будет ни Болтона, ни Америки, ни американцев.
Он утверждает, что будет.
Каким образом?
Ну, он несколько раз уже произносил
по разным поводам. Нет, но он идиот, поводу. Который никогда не читает свои слова.
Это такой человек,
у него недержание речи профессиональное.
Он все время говорит, если мы будем бить, нам никто никогда не ударит в ответ.
При этом, если я правильно помню, Трамп же назвал его идиотом. И объяснил, что поэтому его уволил. Но вот этот идиот озвучивает, что значит не ударит в ответ? Да долбанем он так, никакой Америки не останется.
Не доказали.
Кто не доказал?
Мы, у нас не было опыта.
Минуточку. У них был? Сейчас доказали?
Они были.
Сейчас мы долбанули? Те никогда не били в ответ.
Ядерное оружие, они уверены, что мы его не применим.
Пусть не заблуждаются. Ну, это... И, кстати, там люди с мозгами...
Скажите законной цели психиатра.
Слушайте, Болтон кретин. И тот факт, что его показывают на американском телевидении, свидетельствует об уровне кретинизма американского телевидения.
Ну, не на всех каналах.
Не на всех. Он реально кретин. А вот серьезные люди как раз считают совсем по-другому. И они как раз понимают, что Путин не блефует. Вот что говорит Майк Маллен, бывший представитель Объединенного комитета начальников штабов США с 7 по 11 год. Давайте вернемся к Украине. Вы слышали Байдена и Кирби? А как вы сейчас оцените ядерную угрозу со стороны России? Что ж, я должен воспринимать Путина всерьез. У него большой выбор. Тактическое ядерное оружие, включая оружие малой мощности. Он загнан в угол, он как загнанный зверь. Я думаю, что он все более опасен, особенно то, что произошло за последние 24 часа. Они имели критически важный мост, с точки зрения логического и символического значения, был разрушен. Мы должны к нему отнести серьезно и подумать о том, на какие требования нам придется ответить. Я думаю, также говорит о необходимости сесть за стол переговоров. Меня беспокоит риторика на повышенных тонах.
We're about at the top, if you will. President Biden's
language. Риторика президента Байдена, риторика Байдена, мы почти на вершине языковой шкалы. Я думаю, что нам нужно немного сдать назад и делать все возможное, чтобы сесть за стол переговоров и решить. Интересно, как сейчас он чувствует, когда мост стоит, ситуация совсем другая. Андрей, отвечая на ваш вопрос. Если будет попытка покушения со стороны Америки, нанесения удара по нашему верховному главнокомандующему страны Америки, это автоматически запускает наш ответ. Это здесь...
У нас уже можно отвечать.
Здесь на Путина нет покушения.
Нет.
Это не вообще даже не обсуждается. Константин Федорович.
Во-первых, все мы под впечатлением того, что произошло 2 дня назад. Все мы под впечатлением того, что произошло сегодня. И впечатления, конечно, разные в массе людей. Если после субботнего удара по Крымскому мосту преобладал гнев, непонимание, почему мы не отвечаем, то сегодня, после того, как все видели нанесенные удары и узнали о их результатах, конечно, у людей возникает какое-то чувство удовлетворенности того, что безнаказанным выходка с Крымским мостом не осталась. Вы верно сказали, что в отличие от тех, кто на киевских улицах и площадях откровенно радовался тому, что взорваны пролеты Крымского моста, мы здесь не будем, я надеюсь, устраивать пир на костях или, так сказать, ликование по поводу того, что пришлось прибегнуть к этим мерам. Но, к большому сожалению, не только удар по Крымскому мосту, но и весь предыдущий перечень происходившего, он нас должен был подвести к мысли, что мы у критической черты, и дальше надо принимать решения, которые принято в мирных условиях называть непопулярными, а в военное время считать просто неизбежными и необходимыми. Следует ли нам думать, что это все необходимое и достаточное для того, чтобы не только Украина, но и стоящие за ней страны, помогающие ей в этой войне, они образумятся, они сделают выводы, послушают своих адвокатов, юристов, вот хотя бы тех, которые только что был у нас на экране. Я думаю, что нет. Я думаю, что требуется еще достаточно много сделать для того, чтобы вернуть в самом деле инициативу в проведении этой операции, для того, чтобы отмобилизовать и тыл, и народное хозяйство, и всех нас на то, чтобы достичь результата, победного результата. У нас есть спор, конечно, периодически он возникает, что есть в этой ситуации победа. Я полагаю, что победа – это принуждение Украины к миру на наших условиях. А эти условия, как мы знаем, не предусматривают возврата на Украину Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, а тем более Крыма. Я думаю, что этот список на этом не исчерпывается. И это, кстати, ответ на вопрос, почему у нас и в мыслях нет наносить ядерные удары по Украине. Ядерные удары по Украине означали бы ядерные удары по той части населения, которая нам сочувствует, несмотря ни на что, оно тоже есть. Они бы означали удары и по нам тоже, потому что радиоактивное облако никаких границ таможен и пограничных постов не знает. И, конечно, они перевели бы ситуацию в очень опасную плоскость. Верховный главнокомандующий России не может не напоминать время от времени всем, что Россия ядерная держава. Но это не тождественно планам начать ядерную войну. Я думаю, это все прекрасно понимают, поэтому заявление Байдена на самом деле это провокация, очередная провокация для того, чтобы вызвать нас на какие-то ответные заявления такого же характера. И нам на это вестись не нужно. Нам постоянно навязывают дискуссию о возможности каких-то тактических ударов, оружия малой мощности. Вот и тот, кто у вас выступал, тоже на эту тему начал рассуждать. В этом, насколько я понимаю, особенно после того, что мы увидели сегодня, нет необходимости. Да к тому же и смысла не имеет. Потому что вооруженные силы Украины не сосредоточены в одной точке, по которой можно нанести удар и этим прекратить сопротивление на Украине. Нет. Но важно другое. Важно, что мы должны проявить ответственность, отвечать за результаты и делать все необходимое для того, чтобы, повторяю, вернуть инициативу, которая у нас была и которая, к сожалению, истощилась за лето этого года и привела к чувствительным символическим потерям тех территорий, которые уже были под нашим контролем. И под подкатами Россия пришла всерьез и надолго, навсегда. проводят расправы над той частью населения, которая нам поверила и оказалась в таком трудном положении. Это, конечно, пепел, который стучит в наше сердце, и мы должны это воспринимать. Другого не может быть. Что касается всего дальнейшего, ну, какие-то как бы вещи, как мне кажется, теперь становятся необратимыми. То есть западные посольства, если они теперь во второй уже раз собрались эвакуироваться из Киева, вряд ли туда так быстро вернутся, как это произошло в первый раз. Я не знаю, где там будет находиться Зеленский, что с ним будет, но ясно, что мы, опять же, и в ходе этих ударов тоже вели себя избирательно, потому что жертвы среди мирного населения, гражданского населения, они минимальны. Речь идет по ударам по действительно инфраструктуре, по нанесению ущерба по объектам, которые фактически, ну, в тот момент, когда эти удары нанесились, у них не было, как в донецких школах, детей. Вот там повреждены мощности. Конечно, есть большой резерв целей, которые существуют и которые, в общем, многократно назывались в качестве возможных объектов наших атак. Это, прежде всего, коммуникации. Коммуникации. Вот они нас, мост затронули, остались... мы их мосты пока не трогали.
Да, вот остались еще мосты, плотины. Есть еще? Да, есть еще порох в пороховнице.
Туннели.
Куда долбануть?
Кто-то посчитал, 5 точек на границе, где... происходит смена вот рельсового полотна, там переходят с одних стандартов на другие внутри, советские еще. Вот. Это все в том случае, если, как я понимаю, ситуация будет иным образом развиваться, каким-то неблагоприятным для нас, это во-первых, а во-вторых, будут повторяться такие акты, которые вот предприняла Украина. Теперь по поводу Крымского моста я об этом сказал, находясь далеко от событий, в момент, когда все это произошло, знаете, при настойчивом желании технической, профессиональной и всякой иной возможности атаковать Крымский мост, так же, как убить президента Кеннеди, это решаемая задача, это мы должны понимать. Люди, которые задаются вопросом, ну как же так произошло с Керченским мостом, с Крымским мостом, на самом деле должны понимать, что это вопрос в данном случае ответственности или безответственности тех людей в правительстве Украины, которые принимают такие решения, потому что они взорвались. Они в какой-то момент в эйфории решили, что они все могут. Их нельзя вновь приучить к этой мысли. Их нельзя вновь какими-то своими действиями или бездействием на самом деле подтолкнуть к тому, что они могут продолжать, они могут еще раз вызывать и провоцировать. Заговорили о грязной ядерной бомбы, которые они могут изготовить. Никакая грязная атомная бомба не в состоянии перевесить ядерный потенциал такой военной державы, как Российская Федерация. Она может быть только оружием провокации, как и атаки по Запорожской атомной электростанции. И если это в самом деле будет происходить, то я считаю, что это повод для следующей серии гораздо более серьезных ударов по не только критической инфраструктуре в виде электростанций и ТЭС, но и по всяким другим местам, где, как известно, сидят разные верховные главнокомандующие, их генеральные штабы, их службы безопасности и так далее.
Карен Георгиевич, что думаете?
Ничего хорошего, я согласен с Константином Федоровичем, да и с тобой, что, в принципе, я не испытываю счастья от тех событий, которые все больше напоминают, как это слово-то, Армагеддон. Красивое. Вот, есть такое, конечно, эскалация. Нарастает. Но по поводу Крымского моста, ну, это очевидная террористическая акция. Более того, что она, в принципе, по своему масштабу сопоставима с 11 сентября в Соединенных Штатах. Абсолютно. Это для России Крымский мост, даже я бы сказал, более, потому что небоскребы – это символ, но они не имели никакого значения инфраструктурного, а Крымский мост это имеет огромное значение для связи Крыма с Россией, поэтому это, конечно, чистый терроризм. И, в принципе, я вспоминаю Соединенные Штаты – устами своего президента тогда немедленно объявили вне закона тех, кого они посчитали ответственными за за уничтожение этих башен, так что это очевидно, что действительно ситуация абсолютно для меня понятна. Для этого другой вопрос, который, конечно, не можем мы не задавать, каким образом это все-таки можно было совершить и какова здесь проблема безопасности, поскольку, как мы теперь знаем, этот начиненный взрывчаткой грузовик прошел границы, прошел, как говорится, на территорию Российской Федерации. В принципе, он, видимо, и до Москвы мог доехать вообще, если так.
Это вопрос денег только.
А?
Это вопрос
Нет,
денег.
Не думаю. Я не думаю, что это только вопрос денег, потому что...
100%.
Не-не-не. Я смотрел, деньги как раз здесь не играли никакой роли. Я почитал то, что пишет «Комсомольская правда». Там большой материал о том, как это было сделано. Саша Коцова написал. И, судя по всему, они использовали новый тип взрывчатки, который был в рулонах. На каждом палете тонна взрывчатки. А закладка, судя по всему, была сделана в стране НАТО, в Болгарии. То есть просто определить элементарным образом, что это, и опознать, было не так просто.
Но это не, то есть, кроме это не исключает того, не исключает, что Сергей Александрович сказал. Кстати, Сергей Александрович, я помню, в этой студии уже месяца три назад, и я с ним был согласен, говорил о том, что вообще Крым надо...
Переводить в режим.
Переводить в режим не военного.
Крым. Мы не здесь Сергей Александрович.
Все приграничные районы.
Да. Это Сергей Александрович говорил давно, я с ним абсолютно согласен.
Это было сказано два или три месяца назад, и это очевидно, но, как говорится, вот эта вот иллюзия, что можно сохранить, проводя эту, фактически, ведя войну, некое ощущение, что ничего не происходит, вот оно, на мой взгляд, приходит. Но это, соответственно, может и деньги. Несмотря на эту, как ты говоришь.
Ну, там просто были камеры, то есть там было все отслежено, видно.
Ну, с другой стороны, очень много мы знаем о том, как
там залезали,
прямо скажем...
Закрыли, ну, как бы...
Да,
денег не брали.
Да, может, денег не брали, но, так сказать, мы слышали о том, как вообще осуществлялся пропускной режим на этом мосту от многих очевидцев.
Это да.
Так что это не исключает, это стоит в ряду все тех вопросов, которые, конечно, общество...
Системный вопрос есть.
Система вопросов задает по поводу того, как проходят спецоперации. Кстати, я тут вот многие не смотрят телевидение, а я смотрю не только ваши программы. А вот так вот после съемок пришел в субботу и стал, устал, съемок фильма, не в телевизионный, это щелкал. Много интересного. Вот смотрю репортаж, замечательный, телеведущий. Несколько телеведущих привезли опять очередную большую помощь, поддержку, какому-то батальону в ДНР. Там тепловизоры, каски, бронежилеты, квадрокоптеры. Замечательно. Я сам вносил какие-то деньги, Мосфильм вносил, помогал. Но с другой стороны, у меня все равно в голове это не укладывается. Нету в Министерстве обороны денег, чтобы обеспечить все это. Ребята, это неправильно. Это неправильно. И ссылки на Вторую мировую войну, на Великую Отечественную. Слушай, в Великую Отечественную войну носки вязали. Но, строго говоря, не поставляли, амуницию. А те, кто служил в Советской армии...
Даже танки покупали.
Даже белорусские партизаны, находясь в оккупации, собрали деньги в Слуцком районе и поставили.
Вадим, я знаю, у меня мама покойная, она прекрасно пела. Бедная девочка из рабочей крестьянской семьи. Она очень хорошо пела, она выступала перед ранеными, перед этими. Потом ей Сталин написал телеграмму, что поздравляю, спасибо вам за то, что вы собрали средства на Сосновский пионер, танк назывался. Это все было ерунда. Но это было некое... То есть это некое энтузиазм, все-таки основная масса, снабжалась. А те, кто служил в Советской армии, кто видел, что такое были запасы Советской армии, а я видел это. Это города под землей, заполненные амуницией. Да, джинс не было. Да, масло там, с маслом проблемы иногда бы возили туда-сюда. Все правильно. Но уж что касается обеспечения армии, это было заложено, там поезда ходили. Это там можно было обмундировать 10 армий. Там, так сказать, запасы этого, редкоземельных материалов, продовольствия. Это все было на десятилетия. Такие были запасы. И я абсолютно точно знаю, что все это в 90-е годы было разворовано под ноль. Под ноль разворовано. Но другой вопрос. У нас сегодня есть какие-то стратегические запасы? И я уж не говорю о том, я, конечно, опять мы все говорим, не военный, хотя логика подсказывает. Если вы поставляете откуда-то просто гражданские квадрокоптеры, тепловизоры, а вам не такой вопрос не задается, а нельзя туда включить какие-то чипы, которые будут, так сказать, вычислять ту сторону, которая запускает их.
А это происходит, поэтому перешивают сразу.
Иначе тут же прилетает. Это очевидно, что это военная безопасность.
Перешивают все.
Поэтому, как говорится, все равно я как-то это не понимаю. Не понимаю этого. Тем более, следующий опять. Щелкаю дальше. Репортаж. Волгоградской области.
Вот если следующий дальше, сейчас небольшая пауза, а потом продолжим про репортаж.
Расскажу, да.
Перед Бесогоном Карен Георгиевич обратил внимание на и такой задал справедливый вопрос, почему гражданское общество обеспечивает. Кстати, этот же самый вопрос задает и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы не увидели тех проблем, которые там накапливались, отметил глава государства на встрече с главами российских регионов, избранными в сентябре.
Все, что происходит, это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию вооруженных сил в целом. Все это, безусловно, будет учитываться при дальнейшем строительстве вооруженных сил, при решении вопросов, связанных с повышением обороноспособности страны. И все, что связано с мобилизацией, это, конечно, одна из составляющих частей этой большой системной работы, которая касается и руководителей регионов Российской Федерации.
Кстати, вот поддерживаю Карен Георгиевича. Но смотрите, сейчас призывают ребята, они проходят подготовку, мои коллеги ездили в разные места, смотрели, и дух сильный, и прям, ребят потрясающие. Но им выдают автоматы. Но сейчас очевидно, что уже необходимо в условиях конкретно этого вооруженного конфликта, чтобы были банки, ну то есть весь обвес необходим. Но кажется логично разработчикам системно это выпустить и поставлять уже в комплекте с автоматом. Ну, просто чтобы люди не за свои деньги пытались это все сделать. Точно так же, как, ну, понятно, определенная, как быстро изнашивается форма с учетом вот этой специфической операции, сезон, который идем. Ну, тоже, наверное, необходимо сделать какие-то вполне естественные поправки, и, исходя из этого, уже там думать, смотреть, работать. И, конечно, когда Карен Георгиевич говорит по поводу квадрокоптеров и всего прочего, перешивок. Ну, сколько мы об этом говорили? Ну, уже, по-моему, можно было несколько заводов построить самим и наладить их выпуск необходимым количеством.
Или централизовать это.
Или централизовать, да, каким-то
образом.
Чтобы не бегали друг у друга, не пытались перекупить.
Это странно. И
вот вы сказали, что вот щелкали по телевизору, после вот щелкали, вот увидели.
Что я должен дальше? Щелкнул, увидел. Тоже меня заинтересовало именно в связи с предыдущим сюжетом. В Волгоградской области проходит масштабная, как это, имитация, реконструкция боев за Сталинград. Я уверен, что это очень важное дело. Там здоровые такие мужчины, молодые, кстати, в отличие от многих, я смотрю, мобилизованных, таких весьма пожилых дядек, в общем, как говорится. А тут молодые, пышущие, здоровые мужчины в большом количестве, они бегают по полям, стреляют, взрывают, танки ездят. Ребята, это не кажется каким-то сюрреализмом вот в нынешние условия? Во-первых, на это выделено, видимо, немалые деньги. Во-первых, я думаю, немалый. Во-вторых, это все равно, что в период там, Великой Отечественной войны проводить реконструкции боев там, Бородино, там, я не знаю, еще каких-то. Ну, как бы с этим можно, наверное, подождать? Может быть, эти средства имеют смысл. Я ни в коем случае, мой отец фронтовик.
Очень многим можно было бы подождать или вообще не проводить во время военной операции танковый биатлон.
Ну, как-то это выглядит странно. Ну, это для меня это как-то несопоставимо. Но я же не один. Я вот простой, на самом деле, российский гражданин. Вот так люди сидят, щелкают и смотрят. И думают, ну что происходит? Так же, как я много раз говорил, ну я не понимаю, хоть убейте. Я ничего против не имею кинематографа из недружественных стран. Там много замечательных мастеров. Много замечательных, безусловно. Но есть какая-то этика. Ну нельзя по каналам крутить сейчас фильмы про Рэмбо. Это неприлично в этой ситуации. Ну просто неприлично. Тем более, когда нас везде полностью отменяют. Ну какая-то должна быть, ну хоть подождать можно. Я понимаю, какие телеканалы закупили. Это происходит, кроме, кстати, России, Первого канала и НТВ. Не видел. А на многих каналах пощелкайте, посмотрите, что там показывают. Ну это как бы тоже какая-то странная вообще. Я уж не говорю о том, что много лет я говорил о том, что мы практически потеряли культурный суверенитет. Мы его потеряли. Мы сейчас удивляемся, куда, так сказать, этим толпам туда в Ларсы идут. Ну, что удивляться? Ну, люди лишены национального чувства. Ну, они так воспитаны были. Они так были воспитаны. Наконец, я по Тверской проехал, вдруг увидел, что я в Москве, в России живу. Уже Тверская была же сплошные иностранные названия. Сейчас я смотрю, там, видно, бренды-то ушли. И смотрю, появились русские буквы.
Аренда.
Уже там это, пальто, там, это все, какие-то эти. Я понимаю, что в этом есть элемент национально-освободительной борьбы. Но с компрадорской буржуазией очень трудно вести национально-освободительную борьбу, понимаете? Она все равно как бы это все тормозит. Но если она тормозит, ну надо, наверное... какие-то сверху принимать решения. В этом смысле, опять, я много раз говорю, Константин Федорович согласен, еще когда он говорил, ну, нужен какой-то, ну, типа ГКО, там, что-то такое, что без всяких препонов быстро и решительно решает какие-то задачи. Мне кажется, все это важно, и это все актуально, продолжает оставаться, к сожалению, актуальным. И это не вопрос... разрушение нашего этого. Но люди это видят. Но для людей это важно. Общество реагирует. Но нельзя от него скрывать какие-то вещи. Это уже не пройдет номер. Так сказать, для всех это больная тема сегодня. Последнее, о чем хочу сказать. Я слышал про инициативу Илона Маска. У нас как бы так... Ну, вроде хороший парень, но отмахнулись. А вот мне кажется, это не очень целесообразно. Я объясню, почему. Во-первых, Илон Маск, человек действительно талантливый, энергичный, имеет десятки миллионов поклонников, десятки миллионов. Я в его инициативе не вижу ничего предосудительного. Понятно, что она как бы не вполне нас устраивает, провести второе голосование, но, учитывая, что Украина однозначно эту инициативу отвергнет, почему нам не объявить о том, что мы готовы рассматривать при определенных условиях любые инициативы, которые могут привести к миру? Это не повлияет на западных этих, как говорится, этого. Да, Андрей Анатольевич, вы не машите головой. Я высказываю свое мнение. Я высказываю мнение о тактике. О тактике, понимаете? О тактике в информационной войне. Украина эту инициативу полностью отвергла. Почему мы не должны сказать, что мы приветствуем любую инициативу, которая приведет к миру? Что это? Мы от этого упадем? Но это моментально, как говорится, разнесется по этим десяткам миллионов поклонников Маска, понимаете? Поэтому я бы не отметал вот так вот, как говорится, сразу. Тем более он...
Стремление поддерживаем, мы содержание не можем поддержать. По десяткам миллионов поклонников Маска это разнесется. Но в Крыму... сочтут, что, может быть, действительно мы для себя предполагаем, что мы будем снова там голосовать или в Запорожье.
А мы так скажем.
Вы не обязаны говорить, что это.
Вы можете сказать, при определенных условиях мы готовы рассмотреть.
Вы согласны с инициативой Илона Маска? Товарища Маска. При условии, что судьба регионов не обсуждается и соблюдаются все требования.
Кроме того, что он сказал.
как говорится, это на самом деле ничего, на мой взгляд, не стоит, но, на мой взгляд, это бы весьма позитивно отразилось на, так сказать, симпатиях очень многих людей,
которые поддерживают. А у нас есть Дмитрий Анатольевич, он как раз мог бы это сказать.
Вот Дмитрий Анатольевич мог бы это сказать.
Дмитрий Анатольевич вполне мог, он же похвалил Маска.
Тем более надо поощрить. Человек действительно занимает вдруг неожиданно весьма достойную позицию по отношению к нам. Но почему
СБУ
это сразу
его
раз?
Стало искать? А? СБУ не знаете, Дмитрий Анатольевич. Да. Ищет,
его проклинает Украина, его СБУ там проклинает. Ну почему нам-то его как бы не каким-то образом не поощрить? Мне кажется, это не целесообразно. Да. Я бы считал,
а я бы еще сказал так. Вот он 80 миллионов потратил на Украину. Можно сказать, товарищ Маск, мы готовы рассмотреть ваше предложение. Заберите весь свой Старлинг. Весь свой Старлинг с Украины. Заберите, пожалуйста.
Я думаю, что он все-таки. Я сторонник конспирологии, вы знаете.
Да.
Это не потому, что теория заговора, как с вами вместе, потому что, собственно, заговоры и делают, двигают этот мир.
Но
я в отличие от ряда там патриотических этих, Илон Маск, он какая-то за ним стоит. Я думаю, что, скорее всего, он выражает все-таки некий общий интерес части элиты, которая, как говорится, опасается вообще эскалации этого конфликта,
ядерной войны,
до ядерного.
А больше он опасается, что мы собьем к чертовой матери его группировку.
И спутники собьем.
И тогда бешеные деньги, которые он инвестировал.
И надо это, на мой взгляд, надо это поддерживать. Вот, строго говоря, такие вот наблюдения я могу вам доложить. Провел, так сказать. А вы решаете, что как тут делать.
Да. Рустам Максович, можно я вопросы задам, чтобы вы нам прояснили? Несколько произошло очень важных событий. Начнем с таких забавных, неожиданных. Вдруг что-то засбоил Старлинг. Серьезно засбоил. Говорят, мы что-то включили. Что у нас, оказывается, что-то есть. Второй момент – это то, что впервые за 7 месяцев проведения боевых действий назначен командующий группировки, генерал армии Суровикин, у которого, как я понимаю, уникальный опыт взаимодействия разных родов войск, и который себя очень ярко проявил и в сирийской кампании, за что получил звание Героя Российской Федерации. Третий – сегодняшний удар, который совпал, как говорят, первый рабочий день генерала Армагеддона, да? И начался первый, ну, западники так прозвали Сергея Суровикина, генерала Армагеддон. Хотя в войсках к нему относятся как к человеку, который ценит жизнь солдата. То есть у него как раз репутация человека, который заботится о солдате и слышит солдата. Вот как расценить вот каждое из этих событий и насколько важный сегодня день?
Ну, начнем нового командующего. В период своей службы несколько раз мне приходилось с ним пересекаться, но вместе мы не служили. Тем не менее, впечатление осталось очень положительное о нем, ну вот по тем редким встречам и совместной работе. Поэтому я могу только поддержать этот выбор. С одной стороны, индивидуально, что касается непосредственно генерала армии Суровикина, а с другой стороны, что принято решение поставить единоначальника. Дворников как-то себя не проявил, видимо. Не хочу оценивать его работу, справился с теми поставленными задачами или не справился. Но факт тот, что о нем не было слышно, о Суровикине постоянно все говорят. И до того говорили и с точки зрения того, что он не профессиональный летчик, а танкист, был поставлен на должность командующего военно-космическими силами и, по сути, сформировал эти военно-космические силы, создал тот облик, который они имеют сегодня. И с той точки зрения, что вдруг с этой должностью он стал командующим одной из группировок сухопутных. И с той точки зрения, что на сегодняшний день он стал командующим группировки. И, конечно, конечно, то, что он был командующим ВКС, дает ему карт-бланш такой, и опыт его работы с летчиками, принципиальное понимание взаимодействия сухопутных войск, как сухопутчик по своему образованию и основным видом деятельности взаимодействия с ВКС. Поэтому стоит ожидать достаточно положительного эффекта в нашей операции с новым командующим. Но я на сегодняшний день не стал бы связывать эти удары непосредственно с ним, потому что это не означает, что он сел в кабинет и сразу овладел всей ситуацией и стал давать распоряжения направо-налево. Так делают только безумцы. На самом деле, на то, чтобы принять должность, вникнуть в ситуацию по всем направлениям, выслушать рекомендации старших руководителей, отдать какие-то первичные распоряжения, они занимают массу времени, и это очень трудный процесс. Для любого человека, даже для гения, овладеть ситуацией, сразу по всем фронтам выдернули с одного места и поставили командовать всем. Поэтому не знаю, кто принимал решение по этим ударам, но факт тот, что удары нанесены, и мы можем отметить, что мы стоим перед фактом нового этапа операции, который имеет целью уничтожения военной и двухсторонней, инфраструктуры Украины или инфраструктуры двойного назначения. Соответственно, эта эскалация, если проследить, она уже становится закономерностью. Я на каждом выступлении обращаю внимание, обратите внимание, эскалация. Мы идем в гору, мы пока идем в гору. Когда достигнем макушки горы, никому еще не известно. Но на сегодняшний день, смотрите, есть такое правило. Один раз случайность, два раза совпадение, больше трех раз закономерность. И если привязывать нашу операцию к риторике с Запада, то получается так, что нас долго уговаривали и всем объявляли, что Россия нападет на Украину. Потом перешли прямо на то, что обещали: Россия, напади на Украину. Вот мы обещаем, что мы не вмешаемся. И разными способами, и Россия в итоге начала эту операцию. Не будем говорить причины превентивного удара там и подготовки. Кстати, сейчас есть некоторые новые документы, которые еще, может быть, не разглашены, о том, что еще подтверждают некоторые моменты подготовки Запада Украины для нападения на Россию и с привлечением войск НАТО, как по сути и получилось, с привлечением войск НАТО в сфере разведки, всестороннего обеспечения, логистики там, и обеспечения вооружениями. А потом уже и подготовки. Второе. Россию пытались обвинить в геноциде местного населения, русского населения. Мы что, уничтожаем сами себя, получается? Через Бучу, через уничтожение людей в Харьковской области. И в итоге пришли к тому, что после нанесения ударов нас начинают обвинять в том, что мы невыбирательно нанесли удар, промахнулись по основным целям, это то, что пытается доказать Запад, и ударили по объектам, где проживает большее количество населения и гражданской инфраструктуры. Теперь риторика параллельно началась с ядерной войной и применением оружия. Я боюсь, что если эта третья закономерность растется, мало не покажется никому. Но для горячих голов, которые безумно... Вот вы понимаете, вставили слово «суверенитет», выступал какой-то, даже не пытался запомнить этого генерала американского. Он вставил слово «суверенитет» в этот мост, значит. Нанесли удар по суверенной территории России, которая, и мосту, который несет, значит, суверенитет России, или защищает, или поддерживает суверенитет России. А в концепции ядерного сдерживания России якобы написано, что ядерное оружие возможно применение при угрозе суверенитету России. Видите, как привязал он этот суверенитет? Ну, безумец просто. В концепции ядерного сдерживания написано, что Россия берет на себя ответственность и право применить ядерное оружие в случае угрозы суверенитету, территориальной целостности, государственному строю, значит, нет. Или в случае ответно-встречного удара по нашей территории, или в случае, значит, явной подготовки к ядерному удару по нашей территории. Возможен и превентивный удар. Но реальность этого превентивного удара ядерным оружием по... Я говорю про стратегические ядерные силы. По территории противника маловероятно, потому что вскрыть эту подготовку практически невозможно. Они все стоят на боевом дежурстве, нажал на кнопку, они полетели. И у нас остается только либо ответно-встречный или ответный удар. Даже если мы все проспим, значит, система «Периметр», наша надежда на то, что мы улетим в рай.
Александр Иванович, объясни. Вот вы сказали, что мы промахнулись и нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Вы не сегодняшний день имеете в виду, а то, что когда там говорили, что там...
Но есть, конечно, значит... Исходя из украинских источников, было выпущено 75 ракет Российской Федерации, сбито 41. Ну, то, что они любят привирать, эти 41 можно поделить пополам, получается, значит, около 30-25% 30 ракет наших запущенных, может быть, вполне действительно было сбито. Это допустимые цифры, потому что система ПВО у них не уничтожена полностью, тем более они получили новые системы английского, немецкого производства, ну, европейского производства систем ПВО. Остались свои, значит, забазированные системы. И это вполне возможно. Поэтому те ракеты, которые были сбиты, а сбитым ракета считается в том случае, если она либо сдетонировала в воздухе или рассыпалась на мелкие ошметки, и только мелкие фрагментальные упали части этой ракеты. А они падают куда попало, понятно, и могут нанести увечья и смерть любому гражданскому или военному человеку, который находится в этой области. Либо ракета сбивает, если не может уничтожить по своей массе, там массогабаритным, или не совсем точное попадание, не прямое, а рядом, то она может, если не заставить ее сдетонировать, значит, то сбить с направления, и ракета может улететь на какой-то гражданский объект.
Откуда вы взяли данные? 75 запустили.
Это украинские данные.
Но как можно доверять украинским данным, если даже...
Потому что наших, я наших не нашел.
Нет, но если посмотреть, то то, что заявили по пораженным целям, и то больше. То есть выпустили существенно больше, более 100 ракет, а вот насчет 41 сбитой, что-то... Но украинцам, если верить, так нас вообще уже ничего нет. Поэтому им доверять сложно, это не верифицируется. А видео зато есть, когда они пытаются сбить, и ракеты, вот их контр, они падают на собственные гражданские объекты.
Ну, все, что вот делается с их стороны, оно делается настолько бессистемно и безответственно, с другой стороны.
Давайте по-другому. При таком масштабе пораженных важных инфраструктурных целей, можно говорить о существовании единой системы ПВО в стране?
На Украине нет, конечно, нет. Ни в коем случае объектовая система ПВО, которая прикрывает Киев, прикрывает какие-то, может быть, военные объекты. На переднем крае в основном находится войсковое ПВО, насыщенное переносными зенитно-ракетными комплексами. Вот это контрнаступление не показало системности всего удара. Да, они нас подвинули как бульдозером, там где-то заняли какие-то территории, но это было совершенно не то, что не смертельно, а даже не угрожало целостности нашей системы обороны в целом. Это раз. Если они нанесли удар по Крымскому мосту, это чисто имиджевые действия, показуха. Потому что если бы они действовали системно, то, конечно, им нужно было бы еще нанести удар на Мариуполь, Мелитополь, для того, чтобы перерезать сухопутную часть, допустим, или хотя бы попытаться и при этом нанести удар по Крымскому мосту, тогда бы я сказал, да, они серьезные мужики, они вот системно...
Я думаю, такой план и есть.
Пока незаметно.
Еще вполне может быть.
Пока незаметно. Ну, может быть, завтра он начнет проявляться, и мы тогда начнем об этом говорить. Если мы начали наносить массированные удары, хотелось бы, конечно, чтобы эти удары достигли цели и вывели из строя системы энергообеспечения. И заставили всю украинскую армию, не ради того, чтобы мучились люди и мерзли зимой, а ради, в темноте, а ради того, чтобы вывести всю украинскую армию на самообеспечение, дизеля, повышенный расход топлива и, соответственно, вот это вот затруднение. Система ПВО, та стационарная система ПВО, которая строилась вокруг Украины, она тоже запитана на общую энергосистему. И разрушение этой энергосистемы заставит их опять перейти на дизеля, опять перевести на генератор.
И это... Объясните, ради бога, почему мы так трепетно относимся к мостам через Днепр? Вот это подождите. Можно объяснить?
Вот, подождите. Вот я вам говорю про систему. Если мы сейчас доведем это до ума, то следующие удары должны происходить по системе логистики в целом, от западной границы до этого. Но с другой стороны, недавно разговаривая с одним из уважаемых мною специалистов, он сказал, слушай, ну на самом деле это проблематично. С технической точки зрения. Я всегда думал, что это да, ракета полетела и попала, и разрушила это. Технически это проблематично с той точки зрения, что все мосты обставлены баржами и обвешаны уголками, отражателями. Вокруг них работает достаточно серьезная система РЭП. И точность попадания ракет, то есть это приведет к повышенному расходу высокоточных боеприпасов с минимальной эффективностью.
Поэтому я могу предложить это... более простой вариант.
А?
Я могу предложить более простой, но эффективный вариант.
Трейлер со взрывчаткой?
Ну, я не говорю о деятельности там, разведных групп, которые могут, но я говорю другой, плотины взорвите. И существенное плотина. Количество мостов будет просто значит, снесено.
С другой стороны, парк инженер...
парк плотина вот, гораздо проще взорвать.
Возьмем пример Андреевский мост. Долбили по нему, долбили. Но то, что эффективность значит, этих хаммерсов была недостаточна.
Антоновский,
извиняюсь. Антоновский мост. Эффективность хаммерсов и их могущество было недостаточно для того, чтобы разрушить этот мост, который был построен еще в период Советского Союза.
Да, но выдвижения-то по этому мосту несколько конечно. Месяцев нету. Это нет. Разве не результат?
Движение есть.
Да ну как?
Подождите, подождите.
Ну как,
нет, была создана нету. Переправа, понтонная переправа.
Паром это паром. Другая история.
Была, нет, ну, была другой, создана как? Паромная переправа, паром. Понтонная переправа.
Да слушайте, паромная переправа, я был там, ну что вы рассказываете? Паромная переправа, вы 5 часов должны ждать, да, пока да. Она... Целый день вы ждете, пока вас конечно, переправят на другую сторону.
И пропускная это способность
не
другая.
Не эшелона, не колонна автотранспорта.
Но с другой стороны... Но с другой стороны, вот деятельность наших военных показывает на сегодняшний день уже эффективность борьбы с хаммерсами. Коль зашел разговор про Антоновский мост. Конечно, вычислить отдельно взятые пусковые установки очень сложно, но на сегодняшний день эффективность борьбы с ракетами за счет систем РЭП и за счет нашей системы ПВО мы научились их сбивать. И сбивать достаточно эффективно. Порядка с эффективностью 0,8.
А мосты не умеем уничтожить?
Машины найти очень сложно. Они на...
Нет, а мосты дальность... в чем проблема? Быки. Дальность... Вот сколько мы там долбили? Ну, то есть я считаю, что нет такой проблемы, которую нельзя решить, просто надо сформулировать эту задачу.
Видел я мосты
задачу.
Не меньше этих, которые там в Белграде конечно. Были разрушены.
Совершенно верно.
Ну, что ж это?
То есть, ну тогда
научитесь.
Надо, видно, нет, видно, надо действовать авиация, чтобы действовала авиация, надо, чтобы подавить ПВО.
Ну вы поближе а к власти, подавить... дайте там команду, чтобы вот не мешали военным разрушить эти мосты.
Я а сейчас поближе к другой мешает. Власти, которая команда
да,
военная.
Затем человек не может дать команду. Затем я
кстати,
не, я реально никогда не понимал этих игр. Что значит политики управляют армией? Политики ставят задачу. Если люди в погонах не могут задачу решить, они говорят, не могу решить. Соответственно, они говорят, там, либо дайте вот полномочия, мне надо то-то-то, либо не я.
Но бывает трудно начальству сказать.
Не, сказал, ну задача-то простая. Но...
Одна из возможных причин, которую мне объяснил специалист.
Нет, вот
я
вот,
тоже задавался вот, этим вопросом.
Вот причина техническая, могу понять.
И относил это, пытался это все понять и через объяснение экономики этих всех там интересов.
Нет, чисто технические проблемы со взрывом
и прочий,
могу понять.
И прочий бред.
Но, тем не менее, считаю, что если задача ставится, она должна решаться. Я просто думаю, что для того, чтобы нам было проще, необходимо, конечно, продолжать работу по инфраструктуре. И здесь, если мы говорим об инфраструктуре, очевидно, что это мосты. Очевидно, что это не дать возможности восстановить электроснабжение. И совершенно очевидно, это плотина. То есть не должно быть так, что мы видим эшелоны с танками, идущими из Польши. То есть это просто не
мосты
должно быть.
Мосты-то интересуют только потому, что они по ним везут, по железным дорогам, по дорогам.
Я об этом и говорю.
И подвозят, и
то
стреляют из того, что подвозят.
Этого быть не должно. Вот интересно, в Германии, да, вдруг электричество исчезло, там на севере движение прекратилось. Тоже, видно, немецкие партизаны работают, антифашисты. Сергей Александрович.
Да, ну первое, по гражданской инфраструктуре, да, все-таки надо высказаться, хотя понятно, что все эти мысли высказывались здесь уже в течение всех этих 7 месяцев, но тем более удивительно, почему в течение 7 месяцев для неспециалистов это было очевидно, а для специалистов по какой-то причине было не так очевидно, тем не менее. Когда мы говорим о гуманизме, когда мы говорим, так сказать, о гражданских людях, что нам их жалко и прочее, прочее, еще вот с самого начала в вашей, в том числе, студии говорил, гуманизм в данном случае заключается не в том, чтобы по кусочкам отрезать хвост у собаки, а в том, чтобы как можно быстрее закончить эту военную операцию нашим успехом. Потому что чем быстрее она бы закончилась, тем меньше погибло бы и россиян, и украинцев, и украинских военнослужащих, и российских, и все такое прочее. По этой причине разрушение гражданской инфраструктуры с самого начала должно было стать приоритетом всех тех действий, которые мы делали. Без этого так, абсолютно
инфраструктура
невозможно.
Инфраструктура двойного назначения.
Двойного, одинарного не имеет значения. Хватит это. Слушайте, ладно, давайте. Вы добрые, как бы я в данном случае.
Нет, это не категория добрых.
Не двойного назначения,
двойного,
а инфраструктура, обеспечивающая способность украинского государства оказывать сопротивление. Двойного назначения, двойное. Одинарного, тройного не имеет никакого вообще значения. Вот то, что мешает им вести боевые действия,
должно
то и должно
уничтожено.
Быть уничтожено. Независимо от того, какого она там назначения. Для этого, мне кажется, да, чтобы это понять, вообще мне не надо было быть 7 пядей во лбу. Это простая вещь. Я с политической точки зрения скажу, как политолог. Для того, чтобы вообще понимать суть политического украинства, да, надо в том числе иметь в виду, что одним из составляющих моментов этой идеологии является как раз идеология потребительства. Идеология того, что вот надо, так сказать, слаще жрать, значит, это самое, мягче спать и получать как можно больше разных удовольствий. Именно ради этого значительная часть украинцев отказалась от себя. Именно ради этого многие из них предали свои собственные корни исторические и все остальное. Потому что когда они нам рассказывают, вы будете жить в тундре, а мы будем в ЕС, они что имеют в виду? Они имеют в виду, что в ЕС они будут получать больше денег. У них там будет более, так сказать, хорошая жизнь. Им там будет комфортно, безопасно и все такое прочее. Поэтому лишить ощущения комфортности, безопасности и благополучия является задачей номер один с точки зрения политической при войне с такой страной, как Украина. Потому что как раз, когда весь этот проект вокруг Украины реализовывался, именно это качество украинского политического характера и было использовано. Вот для русского политического характера, наоборот, свойственно то, что они называют рабством, а на самом деле это терпение. Терпение – это такая степень духовного подъема человека, когда он понимает, что что-то свое, что-то своего надо отказаться ради того, что есть какая-то более высокая цель. Вот у нас 30 лет пытались переделать национальный характер. На какой? Например, на такой, какой есть украинский политический характер. А на украинский политический характер идея потребительства легла замечательная. Они за это продали очень много, включая язык, историю, героев, Великую Отечественную войну и все остальное. Так вот, лишить их ощущений безопасности и сытости – это задача даже более важная, чем, условно говоря, уничтожить такое-то количество танков или такое-то количество БТРов. Я вас уверяю, как только огромное количество этих людей окажется без газа, света, воды и канализации, настроения в этой стране начнут очень быстро меняться. Я уверен, что это надо было делать в марте и в апреле, а не сейчас. И, может быть, даже тогда не пришлось бы и мобилизацию проводить. Представляете, такая крамольная мысль. Может быть, и не пришлось бы проводить мобилизацию. Это первое, это важно. Да? Вот сейчас зима, как бы, да, вы говорите, мы не хотим, чтобы они мерзли. Вы не хотите, чтобы они мерзли, тогда они не поймут, что такое война. Пусть 5-10 миллионов отправятся в Европу еще сейчас, перед зимой. Европа очень любит украинцев. Она очень ценит украинскую демократию. Пусть она примет еще 10 миллионов украинских беженцев. Тогда ход боевых действий, если говорят, начнет меняться. Ситуация начнет меняться. Это снизит способность украинской армии сопротивляться. Это серьезно нанесет удар по самоощущению украинского общества. Это дезорганизует многие процессы, которые на Украине проходят.
Слушай, давай скажем прямо. Вот сегодня то, что... Знаете, я скажу так. Пусть нас лучше боятся, чем над нами
смеются. Абсолютно
так.
Так вот это все
делать... Поэтому если мы там уже злодеи... Долбанули!
Это делать надо было с самого начала.
Да я с 24 числа говорил, да. Что это надо было делать. В этой студии?
Это
миллион раз.
Это первое, так сказать. Да? И не надо здесь вот эти сопли размазывать. Поэтому, когда
и
вот
каждый раз, когда я слышу отцов политика, меня это вообще бесит.
Я сегодня вот слышал, так сказать, да, в принципе, президент Путин сказал, да, вот мы там нанесли, но все равно прозвучало, если это будет повторяться, да не надо никаких «если». Это должно стать системой ведения специальной военной операции. Вот если это будет повторяться, мы тогда тоже нанесем. Нет. Вот с этим надо завязывать. Это должно стать ежедневной практикой.
Мало это. Вот сейчас надо долбануть, там, условно говоря, завтра, чтобы не было возможности восстановить то, что сегодня
разрушили. Простая вещь электричество.
Перекинуть туда-сюда.
Кроме всего прочего. Слушайте, электричество – это интернет, связь, средства
правильно.
Массовой информации, телевидение и радио. Это оружие покруче хаймерсов. Покруче хаймерсов. И в современной ситуации это надо совершенно четко понимать. Помните, мы, я не знаю, опять же, в марте, апреле, сколько раз про это говорили? Почему как бы они продолжают, да, вести собственную пропаганду и так далее, и так далее? Потому что эта пропаганда иногда бывает страшнее любого оружия. И это должно стать системой, или мы проиграем. Или мы проиграем. Вот эта попытка, а давайте вот если они еще, мы тогда еще лет на 10 это затянем. Ну так, чтобы гражданское население не погибло, а мы будем каждый год по 300 тысяч мобилизовывать. Это что, война как бы 21 века?
И будем хоронить Донбасса людей.
Мы что, решили, так сказать, с ними мериться живой силой килограмм на килограмм, что ли? А где преимущество России? Технологическое, военное и все такое прочее. Вот они столько мобилизовали, а нам народу не хватает. Давайте мы столько мобилизуем. А вот они еще мобилизовали, а мы еще мобилизуем. И это что, вот это современная война, что ли? То есть мы килограммами будем измерять эти самые количеством людей. Мы опустили эту войну благодаря этому на землю, где автомат против автомата. Где, так сказать, подразделение пехотное против подразделения. Понятно, что это отчасти неизбежно. Но это на самом деле не есть наш успех. Не есть наш успех. Можно было до всех этих, еще всех этих вещей не вкатываться в американский сценарий. А если бы применить, например, пожестче экономические санкции и дистанционные удары по точным целям, может быть, можно было вообще по-другому решить этот вопрос. Я уж не говорю о том, что мы легитимировали украинское государство. Революция, цветная революция 2004 года, ничего, мы проглотим. Порошенко, так сказать, пришел к власти, ничего, мы проглотим. Зеленский пришел, таракан какой-то, так сказать, чмо вообще из Кривого Рога, ничего, мы проглотим, так сказать, да? И мы из него сделали фигуру мирового политического масштаба. Мы из него сделали фигуру. Почему? Потому что пункт второй, я перехожу к пункту второму, так сказать, да, на военно-политическое руководство государства, с которым мы воюем, является приоритетной целью. Представляете? Вот такую вот истину, так сказать, я вот открыл.
Я
вот
тебе больше скажу.
Вот я, так сказать, военный стратег.
Если это государство-террорист...
Да! В том-то
то
и дело.
Главный террорист должен быть уничтожен. Будет в сортире будем
вспомните,
мочить.
Вспомните, как это все начиналось. В какой бледный вид они имели в первые дни. Как тряслись у них руки. А почему они сейчас так оборзели? А потому что мы им дали. А потому что мы им дали, потому что он понял, что ему лично ничего не угрожает. Его семье не угрожает. И никому из его, так сказать, этого окружения не угрожает
и
ничего.
И его гостям не угрожает.
Гостям не угрожает. Сначала они бежали в Польшу, потом они вернулись во Львов, из Львова в Киев, а потом стали разгуливать по Киеву. И гомосеки эти европейские, к ним стали толпами ездить. А мы говорили, нет, мы так не
даже
можем.
В Изюм приехал.
Как же
в
так?
Изюм,
да.
В Харьков.
Он
да,
приехал
да,
в Изюм. Это самое. И здесь вот серьезные люди доказывали, нет, вы что, нельзя, по нему нельзя было нанести удар. Почему? Ну вот нельзя, понимаете, нельзя. Почему? Нет ответов. Нет ответов. Почему нельзя? Тогда, когда это происходит, у людей, у российского народа возникает ощущение, что за кулисами идет какая-то игра. А игра – это значит обман. А обман – это значит не будет доверия. Если еще до момента мобилизации можно было, как бы, знаете, сказать, ну, этим заняться профессионал, то теперь, извини, подвинься. Вы призвали народ на военную службу, поэтому эти вопросы будут звучать, и на них придется отвечать. А если вы ведете какую-то игру, то это нечестно по отношению к нашим бойцам. Нечестно. Нечестно по отношению к бойцам-офицерам. Нечестно к семьям тех, кого сейчас призвали в армию. Это нечестно. Вот и все. Вот об этом стоит подумать тем, кто ведет какие-то игры. И это, кстати, между прочим, ставит вопрос и о том, как воздействовать по инфраструктуре, как воздействовать по конкретным людям. Говорят, ну вот если с Зеленским что-то случится, другой придет. Ничего. И другого тоже туда же. А за ним третий, и третьего, а четвертый его уже не захочет. У них есть генерал Залужный, такой хороший генерал. А вы сделайте так, чтобы генерал Залужный не знал, куда спрятаться. Или вместо него пришло бы другой бы, Заколужный, так сказать. А после Заколужного, глядишь, какой-нибудь Переложный, а после него никого уже и нету. Вот и все. Что здесь непонятного? Когда этого не происходит, возникает ощущение, что есть какие-то негласные договоренности. Есть какие-то правила, игры какой-то. Слушайте, вот люди, вы их призываете на фронт. А у вас там какая-то игра. И, кстати, это к вопросу о входах военного западного вооружения на Украину. Ничего, ни разу мы внятного ответа на этот вопрос не услышали. Не услышали. Вот это техническое, так сказать. Вы знаете, технически это невозможно разрушить. Да, невозможно.
Все возможно.
А Крымский мост взял и упал пролет. Представляете? Вот взял и упал. Значит, возможно. Им возможно, а вам невозможно. Хватит рассказывать байки. На фоне этого возникает, так сказать, два вопроса. Первое, или это технически вообще невозможно, что вызывает вопросы? Или второе, опять же, вот эти все разговоры про интересы олигархов. Я, к сожалению, думаю, что они не лишены смысла. Я, к сожалению, думаю, что под этим есть серьезное основание. И эти люди влияют на принятие военных решений. Еще раз повторю, это нечестно по отношению к тем, кто сегодня проливает свою кровь на фронтах этой войны. Никаких там экономических интересов, ничьих вообще, быть не должно. И пусть оно все в пух и прах разлетается во все стороны. Мне кажется, это крайне важно. Не, я сейчас закончу, так сказать, да, Владимир?
Не, Сергей Александрович, просто вот, искать можно после рекламы продолжить.
Это нет, я не буду других брать это самое. Но это важно, поймите, когда туда идет вооружение, которое убивает наших пацанов, все разговоры про то, что что-то там невозможно, и кто-то там, может быть, что-то продает, они выглядят подлостью. Вот сейчас, с этого секунды, если дальше не будет все возможно, тогда, как бы, знаете, рассчитывать на народную поддержку будет все сложнее и сложнее. А доверие людей – это важнее, чем любое оружие. Это гораздо важнее. Вот так вот. А по поводу Крымского моста буквально как бы одна единственная фраза. Вы можете сколько угодно рассказывать мне про расследование, но зная реальную ткань жизни – Владимир, помните про мобилизацию? Я в первый день сказал, зная реальную ткань жизни, я вас уверяю, что косяков будет гора. Потому что одно дело, так сказать, доклады писать, а другое дело, через это пройти самому. Я проходил через это, через все эти вещи. Не надо рассказывать мне, что там все замечательно. Косяки были предсказуемые. Но по поводу Крымского моста. Как же это, говорят, вот этот вот фура вот это ездила по Краснодарскому краю, и никто не остановил ее? Да? Вы что, серьезно, что ли, это? Любой, кто бывал на своей машине в Краснодарском крае в этот самый, как бы, в курортный период, знает.
Это какой, там был золотой как,
знает,
гаишник.
Какую бескорыстную любовь, Владимир, какую бескорыстную любовь к денежным знакам, беззаветную, испытывают многие местные правоохранители. Не все, но многие. И я уверен, что на каком-то этапе обязательно чьи-то денежки и грязные ручки вылезут. Значит, а тогда... цена известна. И самое последнее.
Тогда руки надо
отсекать. Владимир, самая последняя фраза. По поводу символических ударов. Они крайне важны. Мы с вами живем в 21 веке. Конечно. В информационном обществе эти вещи разлетаются моментально. И они почему ликовали по поводу моста? Хотя действительно, с точки зрения военной, этот мост и вот этот провал, так сказать, пролет, он не решает вопросов. Действительно. У нас уже есть сухопутные расчеты. Действительно. Но воздействие эмоциональное на общество важнее многих вещей. Пусть на меня военные, которых я безгранично уважаю, которым мы помогаем постоянно, как бы, да, все, что можем, делаем. Пусть они не обижаются, но я должен сказать, вы знаете, 20 или 30 танков уничтожены под какой-то там Авдеевкой не значит ничего по сравнению с пролетом моста. Ничего. Именно поэтому нужны удары по правительственным кварталам Киева. Именно поэтому они нужны. И я завершу вот чем. Вы знаете, в 1941 году была бомбардировка Берлина. Как вы думаете, а эта бомбардировка решила исход войны? Нет, не решила. Но она была крайне важна с символической точки зрения. Возможно. Об этом помните.
Я поддержать хочу Сергея Александровича. Во-первых, мы говорили постоянно о необходимости удара по инфраструктуре. Я хочу напомнить, в какой-то момент эффективность наших ударов была такова, что на Украине был нефтяной голод. Да. и не было ГСС.
А потом он исчез.
Почему сейчас это вдруг опять исчезло? Напомню, что раньше говорили, не можем затащить западную технику. И помните, как мы ударили кинжалом по какому-то из тоннелей? Почему вдруг сейчас это все прекратилось и присылают дикое количество эшелонов западной техники?
А потому что некоторые олигархи почему-то участвуют в переговорах. Чего-то они там участвуют?
Я скажу так, мне плевать, кто из них и где участвует, меня волнует, кто принимает решение. Вот решения должны приниматься очень жестко. И военные должны приходить и говорить, мы считаем это целесообразно, и мы это делаем. Потому что в конечном итоге спросят с конкретных генералов.
Есть только одна.
Но она сразу после рекламы.
Да, если можно.
Андрей. А, кстати, Владимир Федорович хотел сказать.
Да, я просто хотел, ну, я почти совсем согласен, что сказал только что Михеев Сергей. Но в чем я абсолютно убежден, что президент никакую игру у нас не ведет. Если бы он вел какую-то игру, он бы не выступал в Георгиевском зале и не отрезал бы всякие пути к каким-то компромиссным переговорам, принятием субъектов в Российскую Федерацию. Это очевидно. Я могу себе предположить, что большая система власти, есть разные люди, есть разные суждения, есть там внутренние какие-то пожелания и так далее. В конце концов, семья не без урода. Но то, что касается президента, для меня очевидно. А поддержать я хочу в том, что касается олигархов. Я не вижу олигархов на экранах нашего телевидения, которые бы сказали, сегодня мы создаем, вкладываем патриотический взнос, мы покупаем то-то, мы делаем это, мы призываем всех остальных. Где славный Российский союз промышленников и предпринимателей, который часто выступает по поводу интересов бизнеса? Победа в войне не является интересом российского бизнеса? Почему он себя так ограничивает в этом плане? Я понимаю, что на самом деле, да, к разным структурам обращаются, они что-то отчисляют и так далее. И, наверное, эта работа ведется, но она должна быть публичной. Тем более, что есть такие олигархи, которые везде себя бьют и говорят, мы готовы на все потратиться, чтобы восстановить экономику Украины. Эти олигархи, которые уже на Западе находятся. Наши олигархи, которые здесь создали капиталы, значит, надо конфисковывать эти капиталы. Просто-напросто, за эти речь.
Но мне, наверное, придется объяснять, почему я вздыхаю и киваю головой.
Возраст?
Ну, это не только возраст. Дело в том, что я несколько, так сказать, удивлен оптимизмом. Потому что недавно, выступая генерал армии Буданов, бывший командующий сухопутных войск, сказал, что нынешняя мобилизация 300 тысяч достаточно только для стабилизации фронта. Поэтому нашим телезрителям, ну, нужно признаться, скорее всего, будет еще мобилизация. Потому что, по его словам, нужно только для сухопутных сил еще около 20 дивизий, чтобы мы начали решать задачи по освобождению Украины. Мне думается, что вот оптимизм в течение месяца – это не совсем правильно. Поэтому думается, что и вот то, как мы тратим наш сейчас
ракет… При всем уважении, а почему считаете, что мнение очень уважаемого генерала
Я не считаю, просто
тем
говорю,
более, что
почему,
он, как я понимаю,
почему
сейчас
я вздохнул.
Недействующий.
Нет, я почему я вздохнул? Потому что мне кажется, что есть и другие мнения, которые совпадают, кстати, вот с оценками, например, того же Дугласа Макгрегора, то, что с тем не связан я, там, с американцами, положим. Поэтому
надо
здесь
было бы больше, призвали бы больше.
Вот, скорее всего, так. Но дело в том, что вот то, что говорил Сергей Александрович, с чем я полностью согласен, насчет того, что у нас же все-таки ликвидировали военные городки. В свое время они были, они стояли пустыми, и соседняя часть высылала туда караулы. Потому что они не отапливались, там была отключена вода. Для чего они были? Они были как раз для мобилизационного резерва. Вот как мобилизованные туда приходили.
Но мы это обсуждаем в каждой передаче, этого уже нет. Кадрированных,
да,
частей
этого,
нет.
Этого уже нет. Этого уже нет, поэтому и призывают то количество людей, которые сейчас могут воспринять части. Ну, вы можете тоже кивать головой и быть не согласны. Что касается вот этих ударов, да, ну, на мой взгляд, конечно, СВО перестает быть томной. В том плане, что, ну, эти удары больше носят, конечно, психологический характер. И думается, что если генеральный штаб возьмется за то, чтобы перманентно, так сказать, постоянно уничтожать структуру, то такие планы можно выработать. Но если судить по тем, то, что происходило в годы Второй мировой войны, да и в последующих войнах, действительно вырубается, уничтожается структура двойного назначения.
Американцы действуют именно так.
Именно так, да.
Абсолютно пошло выглядит заявление сейчас американского руководства, которое хлопает в ладоши и пытается нас осуждать.
Американцы действуют именно так. Они сначала выводят из строя инфраструктуру, тем самым внося и психологический разлад и в население, и в, делая неудобным, так сказать, управление этим населением со стороны руководства той или иной страны. Наверное, с военной точки зрения, мне кажется, что по городам бить не суть важно, но вот не важно, даже не нужно бить по мирному населению. Но вот то, что касается инфраструктурных объектов, это, безусловно, важная задача.
А ты слышал осуждение американцами ударов по Донецку, по Луганску? Кто им слышал осуждение американцами ударов по Херсону?
По Луганску?
Нет, я слышал, что они счастливы. По Белгороду, когда лупят, они счастливы. Вот во время теракта на Крымском мосту погибли люди. Кто им и сказал хоть слово? Они аплодировали в ладоши. Вся эта западная сволочь. Сейчас там чешский придурок заявляет, он знает, что будет воевать теперь с Россией. Россия ему главный враг.
Ну, Байден проснулся.
Генштаб он там чешский возглавляет.
Тоже осудил.
Ну, давай, ползи сюда, гаденыш. С Россией нацистская сволочь решила вся
воевать. Сюда не попали.
Вся собрала. Забыли уже, как чехи нацистам оружие всю Вторую мировую войну строчили, делали?
Они сюда не поползут. Они все время стараются воздержаться от участия.
Поползут они. Поползут.
Всячески говорят, что мы там не воюем, хотя по сути дела,
как
если использование наемников, то это
да
уже
бригады
воюют.
Польские. Там американцы уже впрямую там заявляют всякие разные гаденыши, что они действующие офицеры там конкретных подразделений называют.
Пока мы, по крайней мере, не рассматриваем их как воюющую сторону, потому что если бы мы их рассматривали как воюющую сторону, мы бы вступили в непосредственный конфликт со странами-членами НАТО.
Ну и что было бы дальше?
Ну, давайте сначала с Украиной закончим специальную военную операцию, а потом будем решать,
Андрей,
что
но ведь вы сами говорите, нет никакой Украины. Мы там де-факто воюем с НАТО. Но
мы
при этом наша стратегия войны с НАТО подразумевала...
Мы воюем с Соединенными Штатами.
Но Соединенные Штаты, какая разница? Это все сказки.
Угу.
НАТО, Соединенные Штаты, суть не меняет.
Нет,
это не конфликт с Украиной. А если это не конфликт с Украиной, мы планировали что? Автомат на автомат, килограмм на килограмм, как правильно сказал Сергей Александрович? Нет. Мы планировали использование совершенно другого типа вооружения. А сейчас они делают как? Они вбрасывают части НАТО. Польские бригады уже вовсю воюют.
Давайте признаем, что мы планировали ошибочно. В начале этой...
Значит, вы ошиблись, Константин.
Почему я?
Ну, вы сказали, что вы планировали ошибочно.
Мы планировали.
Но вы с кем?
Я, конечно, не планировал, но я не хочу снимать ответственности ни с кого.
Послушайте, давайте.
Вы знаете, кто планировал?
Но мы знаем сейчас то, что мы воюем с НАТО, правильно? Ну, де-факто это штат.
Мы с Украиной тоже воюем.
Де-факто, да.
С Украиной.
Причем формально мы войну не ведем. Мы ведем специальную военную операцию. Даже вот изменять состав, что называется, название. Мы тоже пока не хотим.
Это анахронизмом давно, что мы называем специальной военной операцией.
Ну, это ограниченные цели, естественно. Поэтому давайте пока ограничимся территорией, скажем так, Украины и с тем, с кем мы там воюем.
А почему не долбануть по местам входа вооружения? Вот там в Польше есть, где там еще, в Румынии у них есть базы. Ну, давайте уж впрямую. Ну, чего стесняться?
Володь, да, слушай, в Брюсселе 12 числа соберутся министры обороны НАТО. Давай по ним долбанем сразу.
Хорошо.
Они сейчас там будут принимать решения.
Отличный вариант. Ну, может, тогда еще дальше? Там Рамштайн еще
и
есть.
И дальше еще можно.
Правильно.
Там еще Вашингтон есть, там Байден.
Вот, чему я говорю? К этому все равно все идет. Поэтому повторяю вечный вопрос. Посейдон или Сармат?
Сармат мы не можем. Только
уже
декабре,
на боевом дежурстве,
декабре,
как я понимаю,
говорят, встанет.
Не волнуйтесь. Уже, у нас обычка, если говорят в декабре, значит уже стоит.
Ну хорошо, пусть будет так. Дело в том, что мы даже не исключаем переговоров, если Украина согласится на все условия, которые мы предлагаем. То есть то, что проведено на референдумах, То, что Донецк и Луганск считаются независимыми, а сейчас считаются частью Российской Федерации, две области входят, и все, мы можем закончить эту войну, мы же об этом говорим.
Нейтральный статус, денацификация,
демилитаризация. Там товарищ, ну как он, нам не особо товарищ, но господин Эрдоган, например, предлагает, как в качестве, многие предлагают, и он предлагает выступить в качестве площадки.
Да это же все кончилось, это было вчера. Сегодня уже этого всего нет.
Почему?
Я думаю, что он как раз усилит сейчас.
Конечно. Усилия.
А как вам понравилось, оказывается, украинцы пытались турецкий поток взорвать?
Не-не, он исключил Украину уже.
Он не упоминает Зеленского в качестве
передачи. Сегодня впервые прозвучало, что Украина пыталась взорвать турецкий поток.
Это логично.
Это правильно. Она будет рассматривать это как...
Какие переговоры как, можно вести с террористами?
Цели.
После того, как Путин сказал, что это государство-террорист, о каких переговорах может идти речь?
А мы их и не ведем.
Мы готовы пойти...
Мы были готовы до сегодняшнего совбеза. Потому что на сегодняшнем совбезе было сформулировано, что это государство-террорист. Хуже, чем террористические организации.
Если сейчас Зеленский своим указом уже подписал, что он с этим президентом вести, с нашим президентом, переговоров вести не может, но он себя в известной степени обрекает. Да, это его проблемы теперь. Это его проблемы. Мы об этом объявляем.
Мы с террористами переговоров не ведем.
Это очень важная вещь для наших партнеров из Китая, например, если вы слышали заявление китайского МИДа по поводу наших сегодняшних ударов. Сейчас индусы, скорее всего, тоже поставят очень мягко, скажут, что они за прекращение боевых действий. Китайцы уже сказали, индусы, я говорю. Скорее всего, тоже скажут, что они за прекращение этого конфликта, скорейшее решение урегулирования. Поэтому мы всегда готовы на наших условиях вести переговоры с этим режимом.
Так мы что же за прекращение этого конфликта?
И
только
на
наших условиях.
И мы за прекращение.
Андрей, вот вы меня не услышали.
Почему
вы меня не услышали. Вы предлагаете формулировку, которая была до совбеза. Потому что впервые на совбезе президент Российской Федерации сказал, что они хуже, чем террористические организации. А мы с террористами не ведем переговоров.
Володь, если мы потребуем на этих переговорах выдачи Зеленского в качестве главы террористического государства, тогда же это тоже наши условия. И именно поэтому... Вот,
от кого? От американцев потребуем?
По поводу этих референдумов. Почему я кивал головой, когда я не согласен с тем, что... Это значит подвергать...
Мы готовы только на переговоры о капитуляции.
Подвергать решение, во-первых, выбор граждан этой страны, решение нашего совфеда и подпись президента ставить под условие того, что мы якобы под международным контролем они будут...
Тем более, знаем этот международный контроль.
Да, знаем мы, какой будет международный контроль.
Надо сделать.
Но заявить Дмитрий Анатольевич может.
Заявлять это тоже не стоит.
Вот давайте Дмитрий Анатольевич может.
Вот в этой аудитории мы заявим, что так можно.
Но даже в этой аудитории
они заявляют,
на этом закончим.
Ну что, как американцы отреагируют? Ну хорошо, сейчас там они пытаются все-таки протащить эту свою идею, признать нас государством-террористом.
И на что? Уровне...
Вот о чем я и говорю.
И что? Ничего. У американцев есть три закона 79-го года, которые они тогда еще приняли. Сейчас четыре страны находятся с этим статусом. Вот повторять американскую риторику с этой страной-террористом...
Нет, это дело. Что они могут сделать?
Вот
с вот нашей, какие,
с нашей
вот
точки
какие
зрения,
шаги, да.
С нашей
вот
точки
что
зрения.
Они могут сделать дальше?
Очень бы важно было, вот о том, что мы постоянно здесь говорим, ввести против Украины. У нас же не вводили против нее санкции. Мы качаем газ. Причем нафтогаз еще имеет наглость, будет подавать в европейские суды за то, что мы там что-то недоплачиваем.
Да, арбитраж будет подавать.
Вот так вот. Вот я не пойму, а мы что, будем платить?
Я вообще не понимаю, почему газ через Украину идет.
Нет, понимаешь, вот в этот момент, вот в этот момент
возникают
вопросы.
А никак он не должен
идти. Вот и все.
Почему? А почему мы вообще Европе должны что-то поставлять?
Все в дым, а труба работает.
Здесь есть, конечно, вещи, которые ты меня опять сейчас будешь критиковать, но наши активы там являются в заложниках. Сейчас обсуждается...
Какие активы?
Да какие уже активы?
По сути дела обсуждается вопрос. Они не нам их передавать будут. Они их будут передавать тем, кто поставляет на Украину оружие. Польша себе что-нибудь оторвет.
Ну, это понятно.
И на это закупит танки.
Но...
Да.
Ну хорошо, значит,
за наши активы они будут воевать.
Поэтому все активы их, которые здесь есть, должны быть отобраны.
А я о чем?
И я об этом говорил с первого дня.
Потому что мы еще думаем, я не знаю, наш финансовый блок, у меня такое ощущение, что он думает, что он их вернет.
Конечно.
У меня такое ощущение, что в стране остались люди, которым кажется, что ну сейчас немножко вот зажмурится, и все будет по-прежнему.
Да.
Не понимаешь, что никакого по-прежнему уже никогда не будет. Нет, мало если... этого, почему я все время говорю, не с Украиной. Потому что надо понимать, эта война надолго.
Если война на Украине стоит, как говорят, 7 миллиардов долларов в месяц,
да, это ничто для
них. То это 84 миллиарда долларов в год.
Это
да?
ничто. И
это значит, наших активов хватит на 3 года войны?
Да для них это
или
вообще...
на 4 года войны?
Это вообще не деньги. Они же честно говорили, я поставил. Для них это замечательное вложение. Замечательное вложение. Триллионный бюджет НАТО. Из этого триллионного Слушай, бюджета эти нужны, копейки на нужны, то, чтобы Россия обескровить.
Они статью Глазева, где он написал, что 270 Слушай, миллиардов уже вывезли из страны за
Запорожье. Потому что мы золото продолжаем. Не бумажки цветные. Мы золото везем.
Пользуясь этой инерцией мышления, они нас загоняют в инерционный коридор собственных действий. Нужны действия по парадоксу.
Правильно.
Нужно то, что разрывает эту логику. А не то, что ее постоянно подтверждает. И все вот эти разговоры про международное право, про вот это вот, так сказать, а как же вы наши активы, а вот мы поставщики газа. Это только как бы у них вызывает потирание рук, потому Совершенно что верно. Они запускают нас в рамках собственной инерции.
Потому что как
и по их коридорчику мы и катимся.
Правильно, как летом мы потеряли зачем-то стратегическую инициативу. Какого остановились? Зачем? Так вот сейчас смотрим, как мы все время действуем, ну, скажем так, реактивно.
Да,
реактивно. А действовать надо проактивно. Вадим Францович, перед тем, как передать вам слово, хочу показать очень интересное заявление Александра Григорьевича Лукашенко о совместной группировке.
Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия, в том числе и военные, чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси. Не стану скрывать, вы заметили, что в Питере после неформального саммита СНГ с президентом России один на один, кто-то даже меня упрекнул из наших сопровождающих, лишь что мы слишком долго вели диалог с президентом России, в результате мы договорились, в связи с обострением на западных границах союзного государства, мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. Основа, я всегда об этом говорил, этой группировки – армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет, по-моему, уже в течение 2 дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. При этом, Виктор Геннадьевич, я хочу, чтобы вы имели в виду, России сейчас не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитываете на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не 1000 человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки.
Вадим Францович.
Вот смотрите, в России сейчас часто говорят о том, что нужно создавать Госкомитет обороны, обращаясь к прошлому опыту сталинского периода, ну, как-то институционализировать. Ну, а на самом деле, если есть воля и решимость, ну, все же есть и у вас, и у нас. Вот Совет Безопасности. У нас, когда была угроза в 2020 году, он собирался там еженедельно. Если надо, на неделе по несколько раз. Чем он отличается по функциям от Госкомитета обороны? Сейчас президент вот провел сбор. Вот только что подписаны указы президента о усилении структуры организации органов госбезопасности. Они более жестко теперь завязаны непосредственно на него, как на главнокомандующего. Когда там на Западе и в Киеве думали, какую бы гадость на 70-летие Владимира Владимировича преподнести, вот в Питере... Был этот подарок сделан уже той стороне, наоборот. Прошли эти переговоры, и пока в Киеве там в субботу скакали, марочки клеили, в это время уже разворачивалась группировка Объединенное Союзного Государства. У нас там, где она должна быть развернута, это, скажем так, неподалеку от украинской границы. Только что МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно, и не только гражданам, вообще и предприятиям, в срочном порядке покинуть территорию Беларуси. Что происходит? Россия действительно меняет, мы это видим, еще много предстоит сделать, но меняет характер боевых действий. Давайте скажем прямо, что началось 24 февраля. Почему спецоперация? Почему не война? Даже по структуре группировки, которая зашла, это была военно-полицейская операция по воздействию, военная демонстрация по воздействию на политическую систему Украины. Вот если так говорить, какие ставились цели? Сейчас это полномасштабная война. Она требует серьезных изменений и в законодательстве, и в структуре управления. Еще много предстоит сделать. Вот, например, самый простой случай. Когда какие-то военнослужащие отказываются продлевать контракт там, со службы или куда-то выдвигаться. Если закон военного времени, это все, уголовная ответственность. А сейчас нет. Поэтому много предстоит сделать. И назначение генерала Суровикина, это правильно. Но, вот задавали вопрос, сколько ждать до того, как начнется контрудар. Да не контрудар должен быть. Должна быть проведена не повторение 24 февраля, не надо 24 февраля повторять. Должна быть проведена крупная стратегическая наступательная операция. Не надо отбивать улицу Патриса Лумумбы большими силами в городе Бахмут, и он же Артемовск. Крупная стратегическая операция. А для этого Россия должна сосредоточиться. И одна из задач врага, противника, на этом этапе – раздербанить российские ресурсы. Одна из задач наступления под Изюмом и Балаклеей была то, чтобы бросили туда резервы. И то же самое сейчас происходит. И провокацию, которую готовил и готовит киевский режим, там главный застрельщик даже не столько генштаб, хотя действительно после Крымского моста они там троху очумели, скажем так. Там такой есть ультрарадикал Кирилл Буданов. Это начальник ГУРа, их главного управления разведки. Вообще у них идет сейчас борьба. Там вот мы наблюдаем, там Залужный, Буданов. Они борются за свое политическое будущее. И они стали планировать вот эти провокации на нашей границе. В чем их суть? И поляки, значит, со своей стороны. В чем суть провокации? Прикрываясь якобы этим полком Калиновским, подонками, изменниками родины, которые там находятся, их не так много. Ну, это как вот мы говорили, Булак-Балахович. Ворваться на территорию, захватить какой-либо населенный пункт. Затем силами специальных операций со стороны Украины обеспечить необходимую там закрепиться. Вынудить нас к проведению боевых действий по освобождению своей территории. И параллельно провести какие-либо террористические акты. Мы это все видим. Плюс поляки проводят провокации с целью нагнетания ситуации. Еще очень важный момент, нельзя его забывать. Это расшатывание внутриполитической ситуации и в России, и в Беларуси. Вот что делают? Самая мелочь. Вот наш председатель Госпогранкомитета докладывал. Вот есть пропускная способность на границе. Там, ну, например, 200 грузовиков в сутки. Они сознательно тормозят с тем, чтобы создать напряжение по всем пунктам пропуска. Ну, вот такое недовольство в приграничной полосе. Любую деталь, любую гадость используют. Вообще не то, что там красных линий нет. Они против нас бросают все. И вот в этой связи, правильно, не надо, вот Сергей Александрович сказал, ждать, вот они что-то сделают, мы отметим. Создание союзной группировки российско-белорусской на территории Республики Беларусь – это превентивный ход с целью недопущения эскалации на данном направлении. Мы противнику первое показываем, мы готовы, мы видим все, а как только мы видим, вот и есть парадоксальный тот ответ. Раз мы видим, что ты будешь ударять? Мы знаем, куда ты ударишь. Следующий момент – это абсолютно в Киеве знают решимость Александра Григорьевича. Почему он так жестко сказал, не дай бог вы своими там грязными руками коснетесь нашей территории. Вот я думаю, ни в этой студии, ни среди беглых, ни в Варшаве, ни в Киеве, ни у кого не должно быть сомнений, что вот все, что в Беларуси есть на данный момент, у этой союзной группировки, будет обрушено на противника, в том числе на его территории.
А полонез докуда добивается территории Беларуси?
Ну, штат на 200, ну, предполагается, что до 300.
Это кто? Попадает из...
Ну, Киев попадает.
Киев попадает железно.
100%.
Киев попадает железно.
Я вот к этому и намекаю.
Как и важнейшая их железная дорога, которая там от Ковеля, железнодорожного этого узла, идет туда, на восток. Но у нас же еще и точки У есть. А в российской группировке, как я понимаю, будут и Искандеры на вооружении. И опять-таки, вот когда мы говорим...
Ну, по-моему, говорят, очень хорош. Очень палит.
Есть подтверждение этому. Но и опять, почему-то вот Россия пренебрегает, мы говорим об ударах ракетами, но Россия почему-то пренебрегает деятельностью диверсионных групп. То, что украинцы активно используют. Не надо и про это забывать. Потому что в планах, например, агрессии с той же Польши, они первую ставку делают именно на силы специальных операций. Мы уже наизусть выучили эти названия, их, там, которые они группируют вдоль нашей границы. Поэтому это очень важный превентивный шаг. Нельзя допустить разрастание этой войны по территории, нельзя допустить раздербанивание, извините за этот термин, резервов. Россия должна сосредоточиться и нанести не контрудар. Вот если это будет контрудар, это, ну, психологически будет важно, но...
Но это опять навязанные правила.
Абсолютно.
Игры.
Нужно проводить свою операцию так, как противник этого не ожидает. Но вместе с тем...
И но такие надо удары... отметить, что Суровикин этим славится и это умеет.
Дай бог. Как говорят наши друзья сирийцы, иншалла. Так вот, говоря о том, что происходит. Но и психологические удары, даже вот как сейчас они происходят, важны. Ленин учил. При любом восстании, при любой войне... Нужна постоянная мотивация психологическая, нужны положительные новости. Давайте прямо скажем, с момента освобождения Северодонецкой агломерации был огромный дефицит таких положительных моментов. А вопросы, которые сегодня очень ярко эмоционально обозначил Сергей Александрович, они просто нарастали. Общество должно так относиться. Потому что, смотрите, какой гопак был в Киеве на субботу. Они как футбольный матч выиграли. Вот если вы сравните с победой «Динамо» Киева и то, как они танцевали, для них это футбольный матч. А сегодня оказалось, что это не совсем такой футбол на самом-то деле. Вот нужно, чтобы они отучились от этого ощущения футбольного матча и отучились от этой вседозволенности. Но и нельзя забывать, что не только накопление ресурсов, но и очень важные институциональные решения. Вот говорили о помощи армии. Хорошо это или плохо? Почему народ собирает? Все крупные российские войны, войны освободительные, отечественные, признанные святыми и канонизированные, проходили при активном участии населения и помощи армии, не только вязали варежки. Дворянство, которое собирало и создавало ополчение войну 12-го года. Можно спорить, какую оно роль сыграло, но этот подъем, он обновил Россию. В 2014 году это было более или менее удачно. 41-й год. Что вот в том числе нужно сделать сейчас? Как это объединить? Началась массовая помощь. 29 июля создается фонд обороны. Фонд обороны, и это не просто так было. Это миллионы реальных рублей, это сотни, тысячи единиц боевой техники. Если мы говорим о союзе промышленников и предпринимателей, я правильно называю, ну, вот, наверное, стало время ему инициировать создание такого фонда обороны, где бы все объединили. И обычную бабушку, которая последние деньги несет, ведущих, которые квадрокоптер покупают, и вот этих крупных предпринимателей, которые оказывают помощь армии. Если она нужна, она очевидно нужна. Потому что я хочу напомнить, что в Великую Отечественную, как бы мы к нему ни относились, у нас был ленд-лиз. А сейчас у нас этого ленд-лиза нету. Нужно армию, которая воюет более чем с 50 странами, полностью обеспечивать за свой счет. Но можете быть уверены, что в этой ситуации Беларусь, Республика Беларусь, белорусский народ, и сегодня это было подтверждено, абсолютно всегда будет с Российской Федерацией.
И мы это очень ценим. Кстати, по поводу промышленников и предпринимателей. Только я знаю двух человек, которые более 5 миллиардов отправили на войну. 5 миллиардов каждый. Но проблема стоит в том, что они же действуют в условиях финансово-экономической системы, которые у нас жестко контролируются Западом. Поэтому они готовы заплатить любые деньги, только бы их фамилии не назывались.
Потому что, тогда, что они откупаются?
Они не откупаются, просто они хорошо понимают, что если это всплывет, то санкционный режим, который будет введен, обрушит предприятие, и окажутся люди на улице. Это, увы, но мы построили систему, очень сильно зависящую от Запада. И это тоже надо, к сожалению, признавать. Поэтому наши промышленники и предприниматели могли бы большие деньги, если бы мы сейчас создали систему, при которой их взносы были бы анонимными.
Но надо быть... Слушайте, надо быть... Если эти взносы будут анонимными, то население не будет знать, что эти люди жертвуют на это.
Я скажу так, а если население будет знать, что этот человек, то как построена система, то сотни тысяч людей, работающих на этих предприятиях, завтра будут на улице. либо государство должно у них закупать, как будто а государство
бы,
не может.
Как будто бы уже везде сделали все, чтобы они были на улице, на Западе это делают каждый день.
Нет, пока еще, люди были пока еще, к счастью, не все. Но если мы хотим обрушить это окончательно, то можно пойти и
пиздить.
Это, к сожалению, правда. Объяснение, это не объяснение.
Есть люди, которые, не скрываясь, помогают. Вот, пожалуйста, Пригожин.
Один.
Есть такой?
Один.
Он не боится того, что его предприятие будет обрушено?
Потому что он под санкциями гораздо дольше. Потому что их обрушили до того. Его предприятие вынесло, он большой молодец, но он зарабатывает в Африке. А вы здесь сейчас посмотрите. Ну да, есть те, которые сбежали, а есть те, которые остались. Да, конечно, можем от них требовать, но у них ответственность. У них работают тысячи людей.
Ну их так и так обрушат.
Вот когда обрушат...
Нет, подождите, что значит обрушат? Я отталкиваюсь от того, что Владимир Рудович только что сказал. Хочу все-таки обратить внимание на то, что вот здесь какие-то разговоры... Практически солидаризуюсь с каждым, особенно как бы с теми эмоциональными словами, которые говорились по поводу необходимости победы специальной военной операции, никто не ставит под сомнение. Но послушайте, мы находимся в реальности не войны с Украиной и даже не с НАТО на Украине. Хотя надо сказать, что мы дали возможность какими-то там, опять же, хорошо, были причины, не были причины. Надо рассуждать и надо требовать ответов. Но мы дали возможность из того, что было на 24 февраля, на так называемой Украине, сделать армию натовскую. Я, так сказать, не знаю, может быть, польская сильнее этой армии, но то, что, так сказать, дальше в Европе нужно поискать армию, которая сильнее, чем сейчас украинская, это большой вопрос, потому что ее готовили лучшие спецы, ее накачали все... Ой, прошу прощения.
Ничего
было страшного. В Европе. Вот. Ее реально сделали, так сказать, армии не просто натовского стандарта, а одной из лучших таких. Это правда. Но что происходит на самом деле вообще-то, в принципе, с нами? У нас, я как всегда говорил, идет уже Третья мировая война. Просто не ждите слишком многого от конца света, как говорил Станислав Жилец. Не ждите ядерных ударов, не ждите, так сказать, там, понятно, каких-то капониров, противогазов, бомбоубежищ и так далее. Эта война многоплановая, она действительно носит вот то, что называют гибридный, так сказать, характер. То есть идет во множестве пространств. Понимаете? Да, для меня тоже вот удар по Крымскому мосту, это был серьезный шок. Я там ездил в этом году. Там люди погибли. За это надо было, так сказать, действительно наказывать. Но, понимаете, вот это значит, что действительно системные проблемы, как сказал президент, вот они есть, их надо вскрывать, но они есть и в экономике. И на самом деле, на мой взгляд, скажем так, проблемы с работой системы МИР, там, не знаю, в Турции, то, что нам наш партнер одновременно предлагает переговоры, так сказать, соответственно, с западными странами, и вместе с тем, значит, соответственно, так сказать, свою карточку Трой сует вместо карточки МИР, является точно такой же проблемой для будущего России. Это действительно очень серьезная проблема. На нас будут давить, так сказать, понятно, отлучая от нас как бы часть людей при помощи информационного давления, идеологического давления. Люди, которые убежали через, так сказать, Верхний Ларс, мы говорим, они вернутся, но только будут работать дворниками. Какая разница? Этих людей просто изъяли из общества, фактически их взяли в плен, я не знаю, так сказать, другим способом. Они пропали без вести для экономики страны. Понимаете? То есть вот это все на самом деле тоже составляющие вещи. Наш, так сказать, внутренний валовый продукт – это большая вещь. То, как независимо могут действовать предприятия. Да, удар по северным потокам я тоже как бы утверждал всегда и сейчас утверждаю. Это удар не только по Германии. Конечно, Евросоюз списывает со счетов. Но это удары по рублевому ценообразованию. А его надо проводить, без него никакой Третьей мировой войны мы не выиграем. То есть, еще раз, вот мы не можем сейчас сказать, что да, вот это вот как бы очень важное направление. Сейчас самое главное сделать вот это, создать Государственный комитет обороны и, так сказать, на самом деле положить все остальные фронты. Этого нельзя сделать. Мы просто окажемся в положении человека, который выиграл на одном фронтовом направлении и проиграл войну. А вот как это сделать, действительно... Ведь на самом деле эта специальная военная операция, чем она еще важна? Помимо защиты русских, помимо того, что надо было решать юго-западный вопрос, помимо борьбы с нацизмом, она действительно вскрывает системные проблемы. От полиции Краснодарского края и вплоть до всего того, как был организован тыл, как работает наша на самом деле экономика, а не по докладам. Как на самом деле можем мы или не можем, и кто на что способен?
Как вот, выяснилось, вот экономика-то неплохо еще работает.
Да, да.
Неожиданно.
Самое главное, что ведь как бы вот, да, вот это любопытная вещь. Теперь что происходит у них? Вот я буквально пару слов. Я согласен с Карен Георгиевичем, что на самом деле абсолютно, на мой взгляд, неверно и даже в некотором смысле халатно не реагировать на такого рода посылы. Может быть, не президент, не премьер, а даже не господин Лавров должен это делать. Но если у них появляется человек, который прет против истеблишмента, да, надо понимать, что он играет с какими-то там контрэлитными группировками там. но взять и не использовать это, и не покачать вот этот вот больной зуб, ну это странно, мы этого никогда не делаем. Мы у нас просто пропала эта привычка, у нас пропали инструменты. Так за Илона Маска хотя бы схватитесь. И скажите, ну вот, вот за это покачать. А таких людей там много. То есть на деле, конечно, там у них сейчас две категории людей.
Команды нету.
А?
Команда не поступила.
Вот. Сергей Александрович, а вам нужна команда?
Мне нет, потому
правильно.
Что...
И мне не нужна.
Вот
но
поэтому,
и Карен Георгиевичу
вот
не нужна.
Все, что у меня есть, это вот эта тумбочка, которую вы мне предоставляете. За что вам спасибо? Вот и все.
Все, что у меня есть, это тумбочка, да и то не моя.
И та не моя.
Вот и все.
Это мне что-то напоминает знаменитый монолог деда Щукаря.
Да. Так вот, у них там действительно два типа людей сейчас есть. Одни люди, которые ни шагу назад. Не, ну есть запредельные идиоты вроде Болтона. Это уже все сказано по этому поводу. Он все время таким был. Давайте ударим, потом будем думать. Вот. А есть люди, которые говорят, да, давайте будем продолжать сжигать Украину, поскольку это ослабляет Россию. Дальше сжигаем Европу, поскольку это ослабляет Россию. Германия замерзнет, так это же ослабляет Россию, отлично, пусть замерзают. Промышленность европейская ляжет, слушайте, бабы возу с кобыли легче, нам меньше долларов имитировать придется. Нам меньше будет средств, меньше ресурсов тратить на поддержание глобальной системы, которую мы обещали в 1944 году обеспечивать. Но у нас другое сейчас. Так вот, есть люди, которые пойти до конца, и есть люди, которые поняли, что, во-первых, это очень серьезная проблема с точки зрения ресурсов, ресурсоемкости, то есть может не хватить даже на АУКУС. Вторая вещь, это действительно может пойти по непредсказуемой эскалации, вот по, так сказать, этой спирали, которая может захватить кого угодно в этой ситуации. Бог его знает, причем это еще связано, накладывается на абсолютное недоверие к той администрации, которая сейчас сидит в Белом доме. Потому что то, что они разделены на вот эти группы и кланы, которые каждый играет свою, так сказать, игру, то есть это такая игра в 8 рук, где каждый играет какую-то свою мелодию. И вот это вот разорванное внешне, когда непонятно, кто и как принимает решение, она
но
заставляет...
согласитесь, это смешно. Когда после заявления Байдена администрация говорит, ну это он, конечно, что-то сказанул по поводу ядерной войны, но это не согласовано, то есть это не подготовлено.
Да, да,
это,
ну,
это он типа что-то сам под себя сказал?
Он сказал, что это мнение его как президента, но не мнение как верховного главнокомандующего, а есть еще мнение Байдена, лично Байдена как человека, который не может это терпеть. Это на самом деле все верно именно так, потому что... ну. И вот, вот эта часть этой самой контрэлиты мы понимаем прекрасно. И вот надо, кстати говоря, согласен, Кирилл Юрьевич, надо прекратить все эти разговоры о том, что, так сказать, там разговаривать не с кем. Может быть, всерьезку, как с друзьями разговаривать и не с кем. Но
а
зацепиться
вот
на кого-нибудь, зацепиться и покачать их очень даже можно. Самое главное ведь не в том, можно или нельзя. Никто же даже не искал такой возможности. Вот в чем все дело. Это как с мостами и с этими тяговыми подстанциями. Нет и все.
Гибкости не хватает. Опять
нет
по инерции. По инерции парадокса не хватает.
А я помню, в какое-то время мы же долбанули по подстанциям.
Да, да.
И поток западного оружия прекратился.
И по санкциям. Последний момент. Вот смотрите.
На некоторое время.
Вот, да. Какие санкции были введены пункты, но... На самом деле, вот как началось вот это все, как завелось, опять же, даже специальная военная операция состоит не только из специальной военной операции. Потому что то, что мы против Словакии не ввели санкции, не ввели эмбарго на поставку энергоносителей, когда первый эшелон с оружием перешел через границу, все остальное мы получили в довесок. Поэтому, да, вскрылись системные проблемы, давайте системно решать.
Хорошо сказал.
Брел у нас работает, да?
Кто работает?
Брел. Энергосистема, которая зацикливает нас.
Да, кстати говоря, да.
И Белоруссию, Литву.
Мы вместе с белорусами сейчас Прибалтийские Эмираты отключаем в течение...
Нет, да, больше времени, а то на несчастную Украину не останется ни слова. Там украинские эксперты уже переживают. Хотя недавно уже российские эксперты. Сейчас реклама, после нее продолжим в новом составе. Игорь.
Ну, настроение сегодня уже гораздо лучше, чем было до этого. Потому что, если честно, моральный дух уже поддерживали из последних сил. Я считаю, что воевать нужно либо по полной программе, либо вообще не воевать. Очень хочется верить и надеяться, что сегодняшнее событие – это не единразовая, не акция возмездия. Это начало большой системной работы. К сожалению, я прекрасно понимаю, что... Мне тоже жаль, вот мы говорили, мне тоже жаль там тех людей, которые, там сказать, гибнут. Не по нашей вине они гибнут. Не по нашей, не гибнут по вине киевского режима в результате боевых действий. Но, к сожалению, ситуация зашла настолько глубоко, что, ну, все, тут война не может закончиться на территории Украины, она может только перенестись на территорию России. Мы имеем дело с террористическим государством. В этом заявил сейчас наш президент, поэтому, да, так сказать, с террористами никаких переговоров быть не может. Я еще раз, я об этом говорил постоянно на протяжении 8 лет, и мы имеем дело с невменяемыми людьми. Мы имеем дело с людьми, у которых, так сказать, нет здравого смысла. Поэтому тут война должна быть до победы, до полной победы, до полного освобождения, до полной денацификации, демилитаризации и освобождения всей Украины. Ни одного квадратного субъекта украинской территории, Украины, как не должно оставаться. Я вот в предыдущем блоке внимательно слушал коллег, экспертов, да, вот я хочу полностью разделяю вот спич Сергея Михеева. Очень, знаете, сейчас общественное мнение, оно как нерв. Оно как нерв. У президента...
В субботу сколько у вас звонков было?
Да я даже когда проснулся...
Я просто перестал телефон поднимать.
Да, да, да.
И вопросы были только одни. Что происходит?
Сколько можно
терпеть?
Да. Я не хочу эпитеты, да, которыми это сопровождалось, потому что понятно, что их нельзя произносить в прямом эфире, но достало. Да. Сегодня у президента огромнейший кредит доверия. Но, так сказать, начиная... Я еще раз, я не устану повторять, что для того, чтобы победить внешнего врага, нужно победить внутреннего врага. У президента огромный кредит доверия от общества. Он в состоянии принимать и может принять, и должен принимать любые кадровые решения. И его поддержат в этом все. Этого от него ждут все. Нужно не забывать о внутреннем фронте, потому что та череда событий, которые происходили до этого, и те проблемы, с которыми мы столкнулись, я убежден, это не случайное стечение обстоятельств. Это целенаправленные диверсии, а где-то и открытое предательство. Но, так сказать, без...
Да пора СМЕРШ воссоздавать.
Безусловно, да. И самое главное, мы экономика это... Да, это основа всего. Хотим победить в войне, должна быть мощная экономика. С коррупцией мощной экономики не получится. Нужно это выжигать. Коррупцию надо приравнять к измене родине. Если ты в условиях войны позволяешь себе воровать... Знаете, мне один приятель сказал, знаете, если бы они хотя бы воровали после обеда, до обеда работали на государство. Ну, есть же такие, которые воруют с утра до вечера. Но это же невозможно дальше, понимаете? У нас на кону у всех жизнь стоит. У всех. Мы не имеем права проиграть. Я уверен, так сказать, что мы победим. Но мы победим, если мы сами очистим.
Вопрос, какой ценой все время? Мы
безусловно,
победим, вопрос
безусловно,
ценой,
Владимир. Да? Безусловно. Если бы, знаете, я понимаю, не имеет сослагательного настроения, сослагательного наклонения, да, история, да. Если бы у нас была удачная тогда февральско-мартовская операция, это бы все уже бы давно закончилось. Нам в любом случае, я не военный стратег, я не военный человек, но я понимаю, надо брать Киев. Брать Киев любой ценой, чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее это все закончится. Тем быстрее. Мы сегодня, по сути, понимаем, страдают русскоязычные города. Ну давайте откроем. Страдают люди, это наши русские люди, по какому-то, я не знаю, по какому-то иезуитскому сценарию. Вот вы знаете, я отмечаю. Вот мы всегда, преследуя благородные и хорошие цели, ведемся как слон в посудной лавке. А Запад, преследуя, вот знаете, мерзость, подлость, умеет это обвернуть в такую обертку, да, что люди ведутся на это. Мы не можем донести как-то, как это у нас так получилось. Причем это не сейчас. Это, вот почитать нашу историю, это всегда так получалось. Мы преследуем правильные благородные цели, но делаем каким-то таким образом, что или они нас провоцируют, или за счет этой пятой колонны получается все время так, что по сути, ну вот сегодня, ну посмотрите, страдают города Юго-Востока. А до сегодняшнего дня во Львове, в Киеве, понимаете, фотографировались они, мары. Не хотите марочки сейчас сделать новые? Я обращаюсь сейчас к гражданам к этим кукорпочте. Нет желания большого. Ничего, готовьтесь, у вас еще этих марочек впереди много будет. Поэтому...
Только важно, чтобы они были.
Вот, потому что если
завтра с утра все энергообеспечение восстановит, а мы скажем, ну это мы так предупреждали.
Вот у нас, к сожалению, есть предыдущий опыт. Было же, когда мы перебили поставки ГСМ, да? Сегодня же мы видим, что они решили это. И ужас в том, что это наше топливо. Это наше топливо. Все понимают, как оно туда попадает.
Я, может, чуть плохо понимаю. А нельзя вот в одном из взятых там украинцев танков, провести экспертизу топлива. Если выяснить, что кто-то из наших продает, его публично вывести в поле и расстрелять.
А вы знаете, как хитро
за измену
Родины. А я знаю, откуда там топливо. Это что за измену Родины? Они же формально продают в Европейский Союз.
А-а-а.
Понимаете? Это же такая иезуитская вот эта вот схема какая-то. Знали, вроде да? бы как бы мы же не продаем Украине, мы продаем в Румынию, в порт Констанцию, переливают танкера, которые в море перегружаются.
А нельзя по порту Констанции территории НАТО нанести ядерный удар?
Владимир,
а нельзя по аэродрому в Польше нанести?
А может быть проще
вызвать... Не ядерный, извините, да. не ракетный удар. Не ядерный.
А может быть проще...
Ракетный удар.
А Болгария,
которая сейчас приняла участие в террористическом акте против
Владимир
России.
Владимир, а может быть проще на Лубянку вызвать этого олигарха, сказать еще раз, один литр попадет вот туда вот,
то есть,
сначала, ты уедешь.
То есть сначала на Лубянку. Я предлагал в поле сразу вывести.
Ну, в поле же, так сказать, можно так далеко и не вывозить. Там тоже, я думаю, подвалы остались. Понимаете? Поэтому я еще раз, пока мы в этом порядок не наведем. Но это вот Сергей Михеев абсолютно прав. Понимаете, знаете, есть разговоры о том, что какие-то договорники, люди это видят. Люди это все понимают.
Это должно...
И это может, если не дай бог, это скроется, это так подорвет доверие к власти. Я серьезно говорю, нельзя этого допускать.
Согласен с вами. Нет, здесь надо...
Поэтому еще раз говорю, внешний фронт, понятно, да, внутренний враг, он не менее опасен, а может быть и более.
Абсолютно согласен. Все-таки вот, я реально, наверное, что-то не понимаю, но я небольшой стратег. Я не понимаю, как могут идти по территории Украины поезда с танками и не быть разбомблены.
Ну, мы же об этом уже говорим 8 месяцев, Владимир Анатольевич. Да. Мы же говорим, это же не наших
ребят. Я не понимаю, почему до сих пор мосты, я не понимаю, почему до сих пор есть плотины. Я реально это не понимаю.
Этого не понимает никто.
Но вот сейчас, когда там новые командующие группировки, когда там единоначалие появляется, может, теперь мы уже увидим...
Сейчас еще одну сторону. Так это вот эти вот факты, Владимир Анатольевич, и являются основой предположений, я с кем я говорю, о том, что существуют какие-то договорники, о том, о чем говорит Сергей.
А вот очевидно, что договорников нет.
Очень хочется в это надеяться и верить.
Я подтвержу то, что сказал Константин Федорович. Но вы слышали Путина в Георгиевском зале?
Так при чем тут
там
Путин?
Отрубается любая возможность.
Оно может быть, да, понимаете?
А
оно...
если где-то на этом уровне...
Владимир Ильич, мы 30 лет жили по правилам
весь
Запада.
Этот уровень...
Весь наш политикум был, весь наш бизнес, все наши чиновники, мы все были интегрировали да. западную модель. И вдруг в один момент сказали, мы с ней боремся. Вы думаете, все сразу,
нет.
так сказать, родину полюбили?
Поможем им. Прошу.
Знаете, я... Вот из всего, то есть не хочу вот показаться занудой, да, то есть, но вот из того, что произошло сегодня, да, то есть понятно, что оно исправило настроение. И вот я, в отличие от там, многих, кто рассказывает анекдоты про информационную войну, которую мы проиграли, я все-таки считаю, что она важная история, потому что наше настроение, мозги людей, и, там, идущих
важно,
туда, это крайне важно. И людям, которые ждут там, и которые работают в тылу, и те, которые берут вооружение, это крайне важно. Но во всей вот этой истории сегодняшней, да, я против имитации. Против демонстрации, против обозначения, против пугания. Да назовите как угодно, да? То есть мы показали вот это по Владимирской, да, то есть по Грушевского. А почему по улице? Почему по парку? Да, то есть на Владимирской находится это здание СБУ.
Нет, как я понимаю, мы туда вообще не били. Скорее всего, это обломки ПВО,
да. Возможно,
которые
да.
туда упали.
Возможно. Потому да, что... ну, тогда...
Они сбили наши ракеты.
Не в этом дело, да. Это цели не были заявлены.
Владимир Владимирович, ну, но знаем, я просто обломки. Считаю, что в этой ситуации, то есть если сбили, значит, надо откорректировать ситуацию и ударить туда, куда надо.
Повторить надо.
Конечно. Потому что там не нужно
надо
существование.
Надо продавливать систему ПВО, конечно.
Конечно. Это должно у них быть каждый день. Сирены должны быть каждый день у них.
То, что было заявлено, не было заявлено удара по президентской администрации.
Ну, вообще не было заявлено ничего, мы только результаты.
Нет, Министерство обороны сказало, почему, по каким объектам
не сюда. Я немного усомнюсь, попали, да, то есть в том смысле, что вот там только упало, и там это не демонстрировали, да, потому что, ну, к примеру, удары по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, удары по Бурштинскому острову, ну, Бурштинский остров немножко другая история, там Львовская. Они справляются за сутки, двое, ну за неделю, да, то есть никакого существенного вреда всей энергосистеме Украины это не наносит. Есть гораздо более болевые точки, которые, значит, отрубание которых создает действительно, ну вот в коматоз привозится состояние этой энергосистемы, и она сделать ничего не может, да, то есть на протяжении месяцев не может сделать, да, то есть там есть 4 атомные электростанции, я не призываю атомные электростанции бить, но там есть магистральные энергопроводы, да, то есть по которым доставляется это ключевой объем поставки электроэнергии. энергии. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки срабатывала вот эта наша давняя привычка. А давайте мы покажем, а давайте мы будем джентльменами, а давайте мы бросим перчатку.
Не, хватит, да? Хватит, да.
Мне кажется, что с перчатками мы уже давно сильно переборщили.
Можно я на секундочку просто перебью? Давайте послушаем, как говорит генерал-лейтенант Коношенков, то есть, чтобы понять, какие были цели.
Сегодня российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Значит, не те объекты назначали.
Ну, из этого сложно какой-то вывод сделать.
Почему? Прямой.
Здесь, понимаете, то есть я на самом деле, я
как
считаю...
Как раз здесь никакого двусмысленности нет.
Здесь мне просто, понимаете, там, опять же, я далек от мысли кому-то указывать или что-то делать. Я просто считаю, что если мы хотим вот что-то продемонстрировать, то нужно там разбить центр управления. Там, мы не знаем, где сидят ЦРУшники. Да? Мы не знаем, где натовцы сидят. Я думаю, подождите, у нас огромные...
Это
там,
начинает напоминать уже беседу с осликами ИА. Которые вечно всем недовольны.
Мы довольны.
Нет, я ничего против не имею. Но вот это вот просто, знаете, такое реально. Не, ну хорошо, это вы уничтожили. А что туда не ударили? Нет. Ну это вы опять так. А что не здесь? Мужики, Владимир, уничтожено более 100 объектов инфраструктуры.
Мы говорим, что не
света
все,
нет, да. Ничего нет. Вы говорите, не, а что сразу все? Ну значит так.
Не, ну надо признавать, Владимир, что их ПВО тоже работало.
Да надо признать, что их ПВО вообще не существует. Западники сказали, что то, что произошло, показывает, что никакой единой системы ПВО нет.
Но у них
потому что,
нет.
Извините, в процентном отношении они вообще ничего не смогли сделать. Если вы посмотрите, какое количество объектов поражено.
Недооценивать врага.
Да, ну и переоценивать
я
тоже.
Я не переоцениваю.
Хорошо, я согласен. Все, ты прав. Мы никуда не попали.
Попали.
Ничего не получилось.
Попали.
Зря наносили удары.
Попали.
Потому что ЦРУшники бегают по этажам. И посмотри, как тебе аплодирует украинская аудитория, которая говорит, на российском телевидении признали, что украинское могучее ПВО все сбило. И они молодцы. Правильно?
Владимир,
смотри,
да.
Василий Дмитриевич оживился. Видишь, я стал манжеты доставать. Вот, это то, что мы говорили. Это то, что мы говорили об информационном войне.
Чего вы
завелись? Просто это... А потому что хватит. Вечное желание во всем копаться и говорить, не, что-то все-таки нет, а вот хорошо бы, чтобы пуговицы были перламутровы. Это не объективность, слушайте, это вечный российский пессимизм.
Я не знаю, чего вы спорите.
Чего вы спорите?
Да. А вот хватит.
А, он еще не закончил, да?
Да, вот я один раз не закончил, второй раз не закончил.
И не закончил,
и третий раз. Получается, да. А, понимаете, то есть ключевое, что сегодня произошло, это слом сценария. То есть сценарий поломали. Это вот, вот из всего того, что есть. То есть сценарий как выглядит, да? То есть мы просел Харьков, прошли продвижение по Красному Лиману, обстреляли Белгород, обстреляли там еще несколько регионов России и подорвали Крымский мост. Следующие движения, они предполагали, что Россия должна испугаться, она должна, и в итоге давайте ей предложим сесть за стол переговоров. С униженной, оскорбленной, она садится за стол переговоров, тут мы ей предлагаем.
Патриотический Майдан, смена власти в стране, вот сценарий.
Да, 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 и дальше, значит, и заканчиваем репарациями. Да, то есть вот она логика, да?
Конечно.
То есть выйти из вот этого сценария
мы
можно
это
только
ломаем.
Мощным ударом. То есть поломали мощный удар, поменяли настроение в обществе, настроились на другие движения. То есть только мы здесь говорим о том, что имитации, и, ну, то есть там,
не
там пугать некого. Вот реально пугать некого.
Конечно.
Как и разговаривать там не с кем. Вот система управления Украиной, она выстроена таким образом, что если у тебя кольнуло пальчик, то в голове не слышно. То есть она отрезана. То есть, эта голова
поэтому
управляется из любого места.
Поэтому важно, какое будет продолжение. Сейчас мы знаем, что они заявили, что они не могут поставлять энергоресурсы в Европу. Мало этого, поляки, которые питали, сказали, у них как раз и кабели перебиты.
Да.
У них, значит, что-то происходит. Значит, появляется некая системность. Поэтому очень важно, вот, чтобы это было не только сегодня. Конечно.
Я очень верю.
И поддерживалось движением на земле.
Я очень верю в вот именно в настрой нового командующего. Да, то есть здесь мы видим уже там первый день вполне. То есть вот, что называется, да, отлично, да, то есть идем дальше. Вот, но, точнее, не но, а понимание того, что я хочу видеть, как человек из Донбасса. Я хочу видеть, чтобы, то есть если мы разламываем пути коммуникации, то Донбасс, ну, не должно, ну, доезжать. Вот просто не должно.
Правильно.
Мы хотим побед на Донбасском фронте, да, то есть оно не должно
правильно
туда приезжать.
Что сразу они объявили Украину, они сказали, что удары были такие, что они переходят на дизельное топливо и будут таскать свои составы, да, То есть уже дизелями, это значит,
потом
что...
на дрова должны перейти, а потом перестать, и потом на ишака.
Но это что значит, как нам объяснял генерал-лейтенант Гурулев? А стрелочки электрические переключаются. А у них сейчас с интернетом проблемы.
Вот это самое главное.
А мы с вами сколько раз об этом здесь
говорили? Связь, да?
Это основное.
Со связью проблемы. Да. А если со связью проблемы, значит, группировочка плохо слышит.
Наведения
нет. А до этого вдруг что-то случилось, что система Илона Маска Starlink вот стала сбоить. Да. И поэтому, если постепенно смотреть, почему я говорю, важно уходить от ослика ИА, если постепенно смотреть на то, что происходит, то начинаешь видеть изменения и перехват. Надеюсь, что мы видим признаки перехватывания стратегической инициативы.
Последствия сегодняшних ударов мы ощутим только через 2-3 недели.
Не вопрос, потому что у них должна голова болеть о своих проблемах.
Конечно.
Им не надо думать
совершенно
о том, как брать Сватова, Кременную там, или ломиться в сторону Херсона. Ну не надо им об этом думать. У них есть масса других проблем, которые появляются каждый день.
Да, вот мы видим блестяще подготовленных, экипированных бойцов Рамзана Ахматовича Кадырова. Да. Это борцы Росгвардии. Да. То есть это... российские структуры. Но я считаю, что вполне можно создать в самых неожиданных направлениях много вопросов для киевской хунты. Они же сейчас растянуты. Там же дыр-то сколько угодно. Плотность-то там низкая.
Лукашенко поэтому... интересное заявление.
Но
делает.
Очень. Внимательно надо к этому присмотреться и послушать. Тем более, вот я спрашивал Владимира Францевича, полонезы-то по Киеву напрямую могут долбить. Напрямую.
Ну, и не только. Надо оглядываться.
Да. А там 120.
Да. Надо вглядываться.
Ну, да, я вообще тоже...
Да и на Мальге, что такое 120 километров для бойцов Рамзана Ахматовича?
Я бы тоже не говорил, что, конечно, украинское ПВО сработало совсем уж на 100%. Недооценивать их нельзя, но, слушайте, но если Генштаб Вооруженных сил Украины, Генштаб, я уж не говорю там про наши данные, но их Генштаб говорит, из 80 крылатых ракет сбито 40, да, из, ну, то есть 40 таки долетело, да, даже если верить Генштабу.
Я думаю, что 10 максимум, да, сбито.
Но а, то есть они решили преувеличить. Игорь Ильич, ну, давай, ну,
сбито,
давай.
Нет, что они сбили?
А,
что?
Нет.
Что они сбили 40.
Так я к чему, да,
я думаю, что
а из беспилотников
10.
Там половину они сбили, да, но мы, извините, Кличко заявляет, повреждено 70 объектов. В Кривом Роге, в Кривом Роге сообщают 70 объектов.
То есть, у каждого свой гешефт.
Не, вы понимаете, то есть либо, значит, наши эти ракеты там прыгали по всем этим объектам, поражая постоянно, либо они решили заодно списать кучу объектов, которые уже давно уничтожены, все украдено до нас или еще что-нибудь. Но факт тот, что они сами признают действительно серьезные потери. И мы видим, да, по результатам обесточены многие города, перестали поставлять электроэнергию в Европу, а вы помните, Зеленский буквально на днях говорил об этом чуть ли не как о спасении для украинской экономики и говорил, Украина спасет Европу своим электричеством зимой. Уже не спасает. Ну, то есть какие-то цели достигнуты однозначно, но что меня больше всего поражает в этой ситуации... Это действительно полное отсутствие понимания причинно-следственных связей
абсолютно.
Тех или иных между теми или иными событиями у киевлян, у жителей различных украинских городов. То есть они, я смотрю на их сегодняшнее возмущение, причем там хорошее такое сравнение социальных сетей киевских провели, да, как вот два дня назад эти люди просто радовались, восторгались терактом на Крымском мосту, и тут же они кричат сегодня, а нас за что? Ах, Россия агрессор, надо признать Россию государством-террористом. Связать воедино свои радостные фотографии на фоне взорванного моста там, значит, у Укрпочты, и вот нынешнее событие, они не в состоянии, вот понимаете, что самое интересное? Так Кулеба пошел дальше. Он же запрещает западным СМИ проводить такие параллели и проводить такие связи. Ну, слава богу, не послушались. Им еще, ими пока еще Кулеба не командует. Все западные СМИ сегодня на своих сайтах, как минимум, сообщили о том, что, конечно, прямая связь присутствует. Тут Кулеба почему-то...
Никакими кретинами надо было быть, чтобы думать, что Россия не ответит.
И что интересно, да, действительно, мы смотрим, опять стали кричать «Россия», якобы не садится за стол переговоров. Там Макрон накануне заявил. Сейчас узнали, что резолюцию ЕС готовит на заседание в среду на ООН, где, значит, требует от России, значит, начать переговоры и так далее. Видимо, не читали указа Зеленского, который сам себе запретил вести подобные переговоры. Видимо, не слышали его вчерашнего обращения, где он заявил, никто не вправе нам, от нас требовать этих переговоров. С государством-террористом не ведем переговоры и нельзя
провести и так далее. Конечно, в этой связи Эстония меня больше всего поразила. То, значит, позавчера их министр иностранных дел, министр целый, да, приветствовал теракт на Крымском мосту, а сегодня они же там в Эстонии заявляют о том, что в срочном порядке парламент будет рассматривать вопрос о признании России государством терроризма. Вроде как не министр приветствовал террористический акт.
А нас волнует, что думает это немецкая, это нацистская эстонская власть.
Вы знаете, нас...
Надо признать их государством нацистским, сведением так... жесточайших санкций.
Вы понимаете, ну мы же...
Не против народа Эстонии, Владимир, а против этой нацистской Верхутки.
Вы понимаете, Эстония, Польша и все эти лимитрофы, они просто показатель. Но это ж общая тенденция. Вы посмотрите, как сегодня там все эти всякие Франции, Германии, Великобритания, Боррель заявил, неприемлемо такое в 21 веке. Ну нельзя, оказывается, атаковать гражданские объекты. Главное, сегодня девочка пятилетняя в Макеевке разорвана, да, погибла. Ну, никто ж не заметил. А это приемлемо. Донецк с утра бомбили, утюжили. Это все в приемлемо. Это можно. В Джанкой летели ракеты, сбили их, там пострадала 11-летняя
девочка. А то, что на Крымском мосту погибли люди.
Не-не, это все нормально. Это приветствует. Что ты делаешь? Это радуется.
А почему мы вообще слышим, что говорит это ничтожество Боррель?
Так не, ну при чем?
Ну просто же ничтожество.
Вот вы говорите, Эстонию не слушаем, Боррель не слушаем. Я говорю, они все такие.
Конечно.
Я просто вам привожу пример.
Это право. Мы же помним, что началось. То, что сюда приехал Боррель поучать Россию, получил понусу от Лаврова и с этого момента стал ненавидеть Россию.
Не, понятно,
потому что ему показали его место, это его ничтожество.
Ну, так он
это предателя интересов социалистов.
И предателя интересов Каталонии.
Каталонии, да.
Кстати, надо поддержать. Вот,
Каталония будет свободной.
А завершая, я что хочу сказать? Вот на что я еще хочу обратить особое внимание. И вот это, возможно, результат серьезных изменений где-то тут вот за кулисами.
Мне сразу вылезло патриот. Умерте.
Да.
Родина или смерть.
Да. Родина или смерть. Венсеремос, но пасаран.
Я к чему?
Ибо самое. Но не знаю, как это на каталанском, если честно. Вот. Но я к чему? К тому, что вот на что хочу особое внимание обратить. Заметьте, и это очень сильно меня тревожило на самом деле. Вот до сих пор все серьезные военные акции России сопровождались перед этим такими анонсами западных посольств. Да? Уезжайте. Им посольство, вот завтра будет атака, завтра... Заметьте, какой шок сегодня утром вызвали эти атаки у администрации украинской, и у этих послов, у этих посольств. То есть, вы знаете...
Тоже хороший признак.
Вот это говорит о том, что что-то у нас там тоже изменилось. То ли связь стала более защищенной, то ли кроты какие-то куда-то исчезли. И вот это действительно очень важное и позитивное изменение, если таковое произошло.
Вы знаете, я думаю, те противоречия и споры, которые у вас возникают в студии, они вызваны тем, что вы не читаете и не смотрите Арестовича. Потому что на самом деле Арестович сказал, что в марте месяце все российские ракеты вообще-то закончились. И это на самом деле хорошо. Потому что если бы они не закончились, то весь мир подумал бы, что сегодня Украину бомбили вы, а не кто-то другой. Но если исходить из логики Арестовича, я не случайно этот вопрос поднимаю, потому что я считаю, сегодня произошло очень важное событие. Второй раз на моей памяти Зеленский через своих пропагандистов Арестовича и Подоляков второй раз предал украинский народ. Первый раз он его предал, когда было начало СВО, он знал о том, что это СВО начнется, но об этом никому не сказал. А второй раз он предал, когда он фактически ввел в заблуждение украинцев и киевлян в том числе, когда они убеждали всех киевлян на том, что над Киевом стоит такая система ПВО, которая не пропустит ни одной ракеты.
Это серьезно, да?
Конечно. И люди начали возвращаться. Люди начали возвращаться. Они же постоянно в телеэфиры убеждают. Мы восстановили систему ПВО, нам дали систему ПВО. Люди почувствовали определенный уровень безопасности, позволяющий им вернуться в Украину. И вот они вернулись сегодня. Люди сегодня утром были на самом деле в серьезном шоке. Причем одна часть людей, я их называю адекватными, которые понимали, что террористический акт на Крымском мосту неминуемо вызовет ответную реакцию. Они не знали, что это будет и когда, но понимали, что это обязательно будет. А другие верили Арестовичам, Подолякам и Зеленским, которые говорили...
Заметьте еще интересный момент. Не ночью.
Да. Которые говорили, что за нами коллективный Запад, и он не допустит,
возможности для России бомбить Украину. Они были уверены в этом. Понимаете? Они были в этом уверены. Я вам скажу откровенно, я вот посмотрел, когда вчера там люди фотографировались, украинцы, я имею в виду, возле марки там сгоревшего или пылающего Киевского моста и те события Крымского, и те события, которые сегодня произошли в Киеве. Вы знаете, о чем я подумал? Я думаю, в мире есть одна страна, которая радуется и горящему мосту в Крыму, и пылающему Киеву. Это Соединенные Штаты Америки. Это они радуются, одинаково радуются. И тому событию, и этому событию. Потому что ни Киев, ни Крымский мост, ни Россия, ни Украина, это не сфера их жизненных интересов. Они... И даже, кстати, Европа тоже. И Европа тоже. Если бы она тоже пылала, они бы от этого, в общем, и не сильно расстроились бы. На самом деле. Инфраструктура, которая должна быть разрушена. Они готовы пойти настолько далеко, насколько это будет возможно. И если возможно будет оставить выжженную землю на территории Украины, а еще лучше на территории Европы, их бы такой вариант устроил. Для сегодня читаю рынка. Байдена, вот сегодняшнего Байдена, да, он говорит, эти нападения только еще больше укрепят нашу приверженность народу из Украины, и мы будем поддерживать столько, сколько потребуется. О чем это говорит? О том, что никаких мирных инициатив не будет, никакого политико-дипломатического решения не будет найдено. Будет продолжена война, будут поставлять новые виды вооружений. И то, что сегодня продемонстрировала Россия, это же еще не конец истории. Это мы говорим только о тех видах вооружений, которые уже применялись. А о том, что еще не применялось, ну, это можно только, знаете как, догадываться там. И последнее, о чем я хотел бы...
Зато мы вывели все места расположения
принципиально,
ПВО, и не факт, что их заодно не подавили.
Принципиально новая ситуация сегодня, мне кажется, она связана еще и с заявлением Медведева, который сказал, что нашей целью должно стать полномасштабный демонтаж политического режима Украины.
Да?
Это новое. Этого не было. И то, что говорят, почему не бьют по центрам принятия решений, не бьют там по Зеленскому и так далее и тому подобное, потому что до сегодняшнего дня никто не ставил такой задачи. Вообще.
Степан Павлович, как думаешь, а кого сейчас назначат виновным?
Зеленского?
Или Залужного?
Я думаю,
или
Зеленского.
Зеленский скажет, что
политически, я вам скажу так.
Зеленский попытается Залужного?
Да, я вам скажу так. Зеленского. В конечном итоге все равно ответственность за все то, что произойдет в дальнейшем с Украиной, с Украиной, будет лежать в полной мере на Зеленском. Вот в полной мере. Он может обвинять Залужного, он может обвинять кого угодно. Но политическая ответственность за все то, что уже произошло, и еще произойдет с Украиной, потому что у него даже нет шансов выскочить из этой колеи. Он настолько глубоко в этой колее, он не сможет из нее выскочить.
Он Залужный.
Все. И последний, вот еще один момент. Знаете, когда говорят,
заложники взял он сам.
Да, да. Когда говорят, ну вот украинцы, ну неужели они не понимают, неужели у них нет инстинкта самосохранения? Украинцев есть. Украинцев есть. Но еще больше инстинкт самосохранения есть, знаете, у кого? У Зеленского. У которого нет вариантов не выполнить свои обязательства, конечно, перед западными партнерами, потому что ему бежать больше некуда. И вопрос... он ценой жизни украинцев будет продолжать делать и будет... продолжать эту войну ровно до тех пор, пока это будет нужно западным партнерам.
А вопрос интереснее. А Западу Зеленский еще нужен?
Нет. В момент, когда наступит момент, поясню, конечно, они от этого легко откажутся.
Сейчас они могут посмотреть и сказать, Зеленский, а, например, взять его, торгануть на Залужного и часть Украины оставить Западу. Часть отдать России.
Я боюсь, если что он нужен в качестве жертвы.
Вот Владимир Ильич, один вопрос можно вам? Как вы думаете, если, допустим, американский посол скажет Зеленскому, завтра ты должен уйти. Вот секунду.
Это так не работает.
Нет, подождите. Он говорит, нет, я не уйду. Если ты завтра не уйдешь, у тебя не будет ни оружия, ни денег. Вы понимаете, что у этого человека нет ничего? Он глазадый человек, у него нет ни копейки своих финансовых ресурсов и возможностей.
Степан Павлович, ну тогда зачем столько было инвестировать в эту пустышку, чтобы таким образом ее списывать? Ее надо в легенду превращать.
Они инвестировали не в Зеленского, они инвестировали в свою войну.
Нет, Степан Павлович, и Зеленского тоже.
Я хочу начать со слов благодарности вам, Владимир Рудольфович. Меня потрясло это, потому что у меня есть группа людей в Украине, которые смотрят вашу передачу, критикуют меня, мы с ними спорим. И вот один из немного их осталось, но один мне пишет, скажем так, товарищ мой. Он говорит, а я благодарен Владимиру Владимировичу, и передай привет ему большой. Я говорю, а что случилось? Ну, передаю привет.
Только фамилию не называй.
Нет, он говорит, дело в том, что я смотрел вчерашнюю передачу «Воскресный вечер», и говорит, ты же сказал, что робити украинцам. И Владимир Рудольфович Соловьев сказал, тыкаты.
Он вчера честно всем сказал.
Да, и он говорит, вот я сбежал, ну, спрятался. Я, понимаете, я к чему, что это честно.
Но я потому что понимаю нашу власть.
Поэтому я и говорю, ну, смотрите дальше передачу, что мне остается. Смотрите, делайте анализ, ничего тут такого нету.
А я правильно понимаю, вот, что то, что произошло, это шок? Какое-то время украинцам показалось, что они побеждают,
давайте,
и что уже ничего больше
что
не будет.
Что мы не ответим.
Давайте, да, и теперь они будут нас давить, и все будет.
Я хочу сказать, что сдалить, давайте вот слово «шок», да. Теперь два пути его. Да? Первый шок испытали люди. Люди, население Украины. Я из передачи в передачу вам говорил о том, что последнее время чувство страха, накачка общества украинского ядерным взрывом, ядерное тактическое применение ядерной бомбы, Россия нападет, а вот мы в ответ грязную бомбу. То есть реально украинское общество было настолько наэлектризовано, ну, по крайней мере, ту часть, которую я знаю, я вижу, я отслеживаю. И здесь произошло что? Никакой тактической ядерной бомбы никто не напал. Это первое. То есть сначала люди как бы, ну, это не бомба, не ядерная бомба, нет. Фух, слава богу, вроде бы. А потом, когда начало все трястись, не-не-не, никакого слава богу нету, потому что, оказывается, у России есть ракеты, никуда они не делись. Оказывается, этот, ну, он и так врал все время, он сам признается, арестуя, что он врет. Второе, Россия не пугает, а Россия мстит. Это, понимаете, украинцы понимают все, что произошло, что произошло с Крымским мостом. Есть масса людей. То есть, нам отомстили. То есть, шок, конечно, есть. Шок, конечно, есть от того, что ракета взрывается. Киев показывает, понимаете, это же по накатанной, вот там упал, вот снаряд упал, вот вроде бы ПВО сбило, вот дальше, и там пошло. Кременчук горит, Полтава горит, Житомир горит, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов. То есть оно шло, что по накатанной, понимаете. То есть это шок испытало украинское общество наисерьезнейшее, потому что, а куда бежать? Второе. Когда уже немножко, ну сколько, больше 5 часов в Киеве была тревога, только в Киеве была тревога, да, 5,5 часов. Дальше начали люди смотреть, что, да, трагедия в том, что 11 человек погибло и больше 80 ранены. Это трагедия, как трагедия то, что в Донецке погибли люди. Но количество, если мы говорим, если мы циники, и мы говорим циничным языком, да, аналитическим, то это ничтожное количество от того количества ракет, которые были, запущены. Да. Понятно, здесь стало украинскому обществу в первую очередь, что Россия бьет таки по инфраструктурным объектам, а не по гражданскому населению. Не по школам, не по больницам, не по какому-то скоплению людей, вокзалам и так далее. То есть, еще раз говорю, это все начали делить. И вот это разделение, дальше отсюда пошли вопросы к кому. А вот это теперь вторая линия шока. Вы не представляете себе критику, которая, ну, поскольку у нас средства массовой информации пока одно, но критику людей, простых, которые задают вопросы Зеленскому, которые задают вопросы Ермаку, ну, о Ермаке вообще отдельно. А что это было? Вот что это было? Вот что это было? Уважаемый Верховный Главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский, что это было? Где наше ПВО? Где наша защита? Вообще, что это было? Вот зачем нам было задираться с Крымским мостом, чтобы мы получили практически по всей Украине, по всему периметру, по крупным городам? И это же и
за
сейчас
Харьков
происходит.
За Харьков не получили, за Лиман не получили.
Это еще, это
за
еще.
Обстрелы Донецка,
смотрите,
не получили.
Это же сейчас,
ну,
происходит,
же,
потому,
да,
что ТЭЦ-6 в Киеве.
А за это? 1, вот зачем ТЭЦ, типа, лезли?
ТЭЦ-1 и 2, 2 ТЭЦ во Львове. Львов вдруг без света стал. Без воды Львов стал. Как так? Як-то так, паны, у Львове вдруг... Вот это, когда вы говорите, а нам за что?
И без канализации.
Когда Ивано-Франковский...
Теперь Саратову
народе.
Когда Ивано-Франковской области Буштинская ТЭС получила, и там тоже нету электроэнергии. Мало того, что на экспорт нету. Это же западная часть Украины, которая вообще забыли, что такое война в плане вот, конечно, вот этого, что, что
летит.
И вот весь этот негатив пошел наверх. А что наверху? Владимир Александрович Зеленский проснулся где-то через 2.5 часа, ну где-то так. И на какой-то машине быстрой, да, по набережной Гаванской, он снимает какую-то часть Киева, которая горит. То есть видно, что вот едут машины все спокойно, тут на быстрой машине, вот там горит, вот там горит. И Зеленский выставляет это у себя на сайте, у себя, что вот, ну, вот что, такая проблема в Киеве. Подождите, это уже 2 часа бомбят, ты только проснулся, во-первых. Во-вторых, пишут там люди, так куда ты текаешь? То есть куда ты бежишь, если ты так быстро едешь? Дальше провал главы офиса, который написал претензию Беларуси. Но если переводить на простой язык человеческий, то есть он сделал предъяву, он угрожает Беларуси, государству Беларуси. Кто ему подсказал, чтобы он снял этот пост? Он снял, но, знаете, ложечка-то осталась, осадочек-то остался.
Если бы не снял...
Глава офиса президента Украины угрожает Беларуси.
А если президент идиот, почему глава его офиса не должен быть?
Сам факт идиот. Того, такой чиновник выставляет, а потом убирает. Понимаете, что он не говорит?
К сожалению, министр иностранных дел, который говорит, а ну всем заткнуться. Все западные лидеры должны заткнуться, потому что все пишут, что это Россия ответ. Отомстила за Крымский мост. Это ответка. Да. Никакой ответки нету. Он пишет. Слушайте, вот у меня такой... Я почему перечисляю? Там еще Тимошенко есть, Кирилл. Я смотрю, я же этих людей изучил. И я вижу, как вот этот шок людской, который на них пришел, энергетика, они провалили все. Они даже не смогли ни обществу украинскому ничего объяснить, ни что-то разумное. И вот ответить, и вот я здесь, вы задавали вопрос. Что бы это для Зеленского? Кто будет виноват? Он уже виноват. Украинская власть сегодняшней вот этой акции, она уже виновата, потому что Украина, если мы хотим, украинское общество накручивало победы, потом накручивали ядерные и тактические сборы. А оказывается, все просто. Россия взяла и пульнула столько ракет, и туда они попали, куда вы хотели.
Притом, заметьте, даже не гиперзвук.
Но, Володя, все-таки,
столько у нас есть.
Все-таки вы говорите, что линия мира, она не будет. Она не пройдена, линия мира. Возможно, наоборот. Подождите. Возможно, наоборот.
Если давайте об этом завтра.
Хорошо.
Вот такой миротворец. Но что-то мне подсказывает, что фантастику мы будем рассматривать уже не сегодня. Завтра увидимся.